настраиваемся на второй день третьего синтеза. И настраивайтесь на продолжение вот той работы, которая что определяет, да, что вы в ночной учебе вышли на какие-то определенные возможности усвоения того, что вы вчера стяжали. Соответственно, обычно, да, что у нас происходит в начале каждого второго дня любого синтеза, да, подведение итогов ночной учебы. И, соответственно, вы настраиваясь, не только ожидаете, да, что кто-то вам расскажет, что у вас там было, чем вы занимались вышестоящими телами, но еще и вы настраиваетесь на то, что вы тоже просите под Худми Фаи подвести итоги, индивидуально просите, да, подвести итоги вашей ночной учебы. Поэтому, пожалуйста, сейчас мысленно попросите владыку, что вот это определенное подведение итогов вас организовало и настроило на продолжение той работы, которая сложилась у вас вчера, ночью сегодня, вышестоящими телами, в обучении владыка. И, соответственно, сейчас продолжается уже непосредственно здесь. Скажите, пожалуйста, вы первый раз?
Да.
Угу. Настроились? Угу. Вам что-то рассказывали о том, чем мы тут занимаемся?
Я читал книгу.
Какой, если не секрет?
Секрета нет. Это была лекция в каком-то городе, где эту лекцию перенесли в книгу. Угу.
А, какой номер? Не помните? Настроились? Соответственно, у нас продолжение, да, вот той работы, которую мы вчера начали, да, когда работаем с душой. Мы вчера стяжали астральную тему синтезом чакр. Соответственно, наша задача этим сегодня потренироваться. Угу. Соответственно, если планировали, то у вас тоже какая-то ночная учеба была. А вот верите вы в это или нет, тут я не знаю. Но раз вы сюда пришли, у нас третий синтез нацелен на разработку души и развитие души. Соответственно, раз пришли, то, скорее всего, душа у вас есть. Значит, какая-то определенная работа того, кого раньше называли там учителями, сейчас называем владыками, соответственно, с душою вашей, какая-то была.
Есть.
Там, как только человек кого-то убивает, даже если у него до этого была душа, она уходит, возвращается к отцу. Потому что человек совершил.
А он продолжает жить без души.
Он продолжает жить без души. Поэтому давайте ценить то, что у нас есть. Соответственно, у нас синтезы идут, если брать аспект того, как раньше это воспринималось. Раньше была иерархия лучей, и, соответственно, 7 лучей определяли и развивали иерархию света. И их поэтому называли учителями мудрости. Соответственно, первый луч, если помните, да, учитель мудрости моря, второй луч учитель мудрости, да, Хуми, и, соответственно, там дальше вплоть до первого луча, который развивал там, соответственно, определенные такие аспекты, которые сейчас отцом запрещены. Ну, там, звучит магия. Соответственно, вне зависимости от того, помните вы название того или иного луча, а многие, да, достаточно подготовлены и хорошо помнят название, а название вот этих самых высоких лучей, да, там, первого луча воли и второго луча любви и мудрости по названию луча, соответственно, помнят очень многие. Но при этом всех учителей лучей называли учителя мудрости. Почему? Если помните, да, там основная разработка была качеств. На каждом луче нужно было разработать с определенными качествами, которые определяли вашу, соответственно, дальнейшую перспективу вашей развитости. И вот какие качества нужны были, да, чтобы состояться в воле, какие качества нужны были, чтобы состояться любовью и мудростью. Шестой луч, да, вот вчера мы определялись на такое выражение выходит, да, души и, соответственно, о стройности. Мы определяли, что этим когда-то занимался и начал, точнее, первый человек, который начал этим заниматься, был Иисус. И он входил, как Иисус Христос, в учителя шестого луча. Соответственно, шестой луч – это был луч идеализма и преданности, но при этом это все равно был луч мудрости. То есть там тоже были свои качества, которые нужно было разработать. Соответственно, современная иерархия, у нас иерархия не света и не духа, а иерархия, соответственно, синтеза энергии. Да, то есть того максимально высокого выражения, которое в древности, там, допустим, некоторыми христианскими подвижниками называлось. Да, вот какая основная задача христианина? Да, стяжание огня Святого Духа. Стяжание огня Святого Духа. Соответственно, в данном случае это утверждение Серафима Саровского как основная задача христианина. Соответственно, вот как вы думаете, если в предыдущей эпохе, да, многие о лучах вообще ничего не знали. И не знали, да, что есть учителя света, учителя мудрости, к которым можно было бы обратиться и, соответственно, физически в их ашрамах получить какое-то определенное обучение. Но при этом они жили на какой-то территории, допустим, здесь, да, и знали, да, что вот основная задача христианина – это достижение огня Святого Духа. Ну, кто-то из вас первый раз услышал, ну, допустим, вы услышали, да, то возникает вопрос, да, как это делается, и куда будет, или точнее, куда-то будет направляться в вас огонь Святого Духа, и где он будет накапливаться? Да, где будет накапливаться этот огонь Святого Духа? Конечно, в душе. В душе. И, соответственно, вот эти параметры, да, огонь, Святой Дух, свет, для души достаточно важные параметры. Но при этом первично душа формировалась и развивалась у нас в предыдущей эпохе. Душа. Да, вот многие слова отца, они считаются не только слева направо, да, но еще и наоборот. И вот когда мы определяемся, да, с точки зрения, соответственно, явления души, то по предыдущей эпохе огонь был достаточно высоким явлением, и большинство, в общем-то, никак не воспринимали и не принимали. То есть все видели стихийное выражение огня. Там, молния ударила в дерево, да, там что-то вспыхнуло, загорелось. Стихийное выражение огня. Там развели огонь в печи, да, там опять стихийное выражение огня. У нас до сих пор, да, включили газовую плиту, опять стихийное выражение огня. И нам это привычно. Соответственно, воспринимать огонь как субстанцию, которая нас внутренне созидает, нам достаточно сложно. Хотя вот в последнее время ученые, которые исследуют клетки, они пришли к какому-то выводу, да, что в клетках тоже определенная субстанция огня содержится в митохондриях. Соответственно, кому интересно, по интернету набили соответствующие вот это, и вам данные об этом будут выдаваться. Потому что такие и маленькие видеофильмы на эту тему, да, обучающие, и, соответственно, краткое сообщение о том, что это за открытие. Получается, что мы тоже на определенное количество процентов состоим из огня уже в теле. Соответственно, получается, да, вот это утверждение Серафима Саровского, накопление огня Святого Духа в душе тоже было достаточно высоким, по тем временам очень высоким явлением, но раз они до него дошли, значит, они учитывали все предыдущие субстанции, которыми мы живем. Здесь, вспоминайте, первый, второй синтез, мы определяемся, да, что у нас идет первичная, это энергия, то есть это первичная субстанция, которая точно, ну, скажем так, нами так или иначе воспринимается. Причем обратите внимание, да, вот уже не первый синтез, мы на это выходим, что мы, может быть, ее не видим. Как она там у нас движется, как она в нас находится, но мы точно знаем, да, хватает нам ее или не хватает. И вот естество жизни какой-то определенной субстанции, когда мы точно можем сказать, даже при этом не воспринимаем, да, что у нас это есть. И дальше, в данном случае, вряд ли кто-то из вас будет задаваться вопросом, да, есть у вас это или нет. А вот хватает вам или не хватает, вы точно сможете совершенно спокойно определить. Соответственно, возникает вопрос, да, как вы это определяете? Откуда любой человек, да, может вам сказать, да, хватает у него энергии или не хватает. И большинство, когда вы наводящие вопросы, да, станете говорить, ну, как вообще хватает жизни, энергии, многие будут говорить, что Не хватает энергии. И отсюда очень много разных направлений школ на нашей планете, которые развивают что? Накопительство, да, вот этой энергии. Но накопительство, если помните, опять же, второй синтез, да, у нас возможно каким образом? Да, когда вы это усваиваете, начинаете с этим что-то делать. А если просто я как коробочка, которая все время что-то складирует, то рано или поздно эта коробочка провоняет. Стухнет там все, что мною сложно, потому что это все-таки биологическая энергия, да, а не буквальная энергия, которая нас окружает. Соответственно, здесь возникает вопрос вот с точки зрения второго синтеза, и с точки зрения энергии, да, обмен энергии, определенный ее круговорот, ее движение. Соответственно, если мы это не учитываем, мы начинаем закрываться, да, то рано или поздно мы становимся закрытой системой, которая сама в себе начинает, можно сказать, разлагаться, можно сказать, затухать жизнь у нас, в том числе и вполне конкретно эфирными эффектами того, что некоторые называют, да, воняет. Но при этом, вот этот ракурс, если продолжить, да, ароматов, запахов, если помните в сказках, да, у нас бабки-ёшки все время фу-фу русским духом пахнет. Соответственно, на заметочку себе пометьте, да, что у нас не только энергия может обладать ароматом или запахом, но еще и субстанция духа. Соответственно, если продолжить дальше, то вот вторая субстанция, которая для нас важна, которая определяет сотворенность каждого из нас, это субстанция света. Соответственно, здесь мы не говорим, хватает нам света или не хватает. Очень часто не говорим. Но при этом у нас много других выражений, через которые мы можем определить, если ставим себе такую цель, да, хватает нам света или нет. Субстанция света, она предполагает определенную концентрацию мудрости. А мудрость нам нужна для чего? Для того, чтобы мы соображали, различали, распознавали, да, что для нас важно, что для нас не важно. И через это могли быстро сообразить, что нужно сделать для того, чтобы там что-то сложилось. И вот здесь, вот через такие иносказательные выражения, то есть не напрямую, да, хватает тебе света или не хватает, вы скажете, вот про этот свет, да, хватает вам или не хватает, то есть внешний свет, а не внутренний свет, который из вас исходит. И вы, соответственно, начнете определяться через ракурс мудрости, да, то есть вы достаточно мудры или нет. И опять кто-то скажет, да я мудр. Но проблема в чем, что чаще всего мы накапливаем житейскую мудрость, которая определяет наши условия жизни, ну, скажем так, определенной квартиры, там, определенной профессиональной деятельностью, там, определенной координации там, с какими-то службами там, вокруг нас, да, там, госслужбами, там, социальными какими-то службами. И постепенно у нас этим такая вот житейская мудрость накапливается, которая, ну, так грубо если выразить, да, что мне нужно сделать, если мне пришел счет за квартиру. Ну и, соответственно, я уже четко знаю, да, что мне нужно делать. И в общем, вот особой мудрости нету, если я начинаю определяться, да, вот ракурсом того, а как мне и что мне нужно сделать, чтобы я не платила лишнего. И вот тут уже мудрости не у всех хватает. Потому что в основном всем проще, а сколько пришло, столько и заплачу. Но когда счет приходит такой, что не совпадает с вашими доходами, то вы, соответственно, начинаете задумываться, а как же это сделать там, оплатить. И тут все-таки придется мудрость как-то подключать.
Счетчики могут
там. Нет. Я в данном случае говорю не про те правонарушения, да, когда вы ищете, как это нарушив законодательство, да, Российской Федерации, там что-то смотрите. Я про другое говорю, да, что зачастую нам счета приходят неправомерно, а значит приходится включать мудрость и соображение. Для чего? Для того, чтобы выяснить вообще, как это делается, да, начисление. Соответственно, на основании каких параметров, каких, соответственно, там возможностей все это начисляется, и вам приходит какой-то определенный итог. И вы, если начнете, да, вот это вот сами считать, сами определяться, да, ездить в соответствующие службы, где стандарт, как это должно делаться, да, и, соответственно, через это работать вот с тем, что для вас актуально и важно, у вас житейская мудрость вот в этом аспекте очень четко будет расти, поверьте. Сейчас уже достаточно, вот если вас это интересует, тема, да, в новостях периодически сообщают, особенно когда вот не центральные, да, а новости из региона, где разные категории людей, то есть там и пенсионеры, и домохозяйки, и те, которые там непосредственно где-то работают, выигрывают суды у служб ЖКХ. Почему выигрывают? Потому что доказывают, что неправомерно начислен тот или иной счет. Нужна для этого мудрость, чтобы доказать это, да? И, соответственно, понимая, да, что суды тоже своеобразное у нас явление, но при этом суметь отстоять свое право на ту сумму, на тот счет, который соответствует законодательству Российской Федерации. Соответственно, вот этим ракурсом, да, то есть вот уже через этот пример, тут можно увидеть, да, что большинство все-таки граждан вообще не смотрят. И если с их зарплатой это вполне сопоставимо, то просто будут оплачивать, как оплачивать, и не хотят. Многие так и говорят, да, я не хочу. Там вмешиваться, как-то искать, ой, мне некогда. Да вот как сложилось, так и сложилось, ну и ладно. И получается, да, что право у нас вроде как бы есть там на какое-то определенное участие и получение обоснования, да, объяснения, почему вот так, а не по-другому. Но мы, в общем-то, очень по многим вопросам неграмотны, и ракурсом житейской мудрости, да, где в какой магазин сбегать, купить подешевле, как-то хватает. А потом уже, когда более какие-то сложные варианты мудрости, то нам уже тяжело становится. А еще более сложные варианты мудрости. Ну, допустим, если продолжить дальше, да, вот со времен Советского Союза, да, мы знаем, что учение свет, не учение тьма. Учитесь, дети, в школе, и прибудет с вами свет. Ну так, перефразирую немножко фразу. Соответственно, когда мы учимся чему-то, мы не задумываемся, но при этом у нас пребывает что? Субстанция света. Хотя мы, в общем-то, специально, как вот в таком ракурсе, да, мы так никогда не смотрим и не видим. Но ведь нам много раз говорили, да, эту фразу. На всяком случае, кто октябренком, пионером, комсомольцем, коммунистом был, точно с эту фразу слышал. Учение свет, не учение тьма. Я раньше очень любила в детстве календарики собирать. И я помню, у меня тут была серия календариков вот на эту тему. От самых простых, такие просто красные, и там вот это вот цитата, до всяких разных там своеобразий на эту тему. Учение свет, не учение тьма. С одной стороны, это взято от эзотерика, то есть тех направлений, которые изучают тайные знания. Соответственно, какое-то время назад на нашей планете, да, вот все эти изменения, которые только очень древние по отношению к современному, привели к чему? Что иерархия и вот эти учителя лучей, да, стали восприниматься как тайные знания. И многие разворачивали, уже ученики, да, вот этих лучей, стали разворачивать всякие эзотерические школы. Соответственно, вот кто там знаком с Блаватской, да, или теософией, соответственно, это считается эзотерической школой. Там у Алисы были другая ученица учителей лучей, но при этом, знаете, как вот они друг друга знали, но общаться друг с другом не желали. Не дружили, в общем. Соответственно, тоже ученица, у нее другое направление. И тоже там целая серия книг и определенное направление, но единственное, что оно никак не называется. Хотя книг у нее, которые она разработала вместе с учителями, да, соответственно, тоже достаточно большое количество. Есть другие направления, которые, может быть, не так известны, но при этом известны. Ну, допустим, другая известная эзотерик – это Елена Ивановна Рейх, да? Со школы Агни-йоги. Тоже достаточно известная эзотерическая школа, то есть тайные знания. Хотя при этом что-то мы об этом знаем. Почему? Потому что время прошло, и все тайное, помните такое выражение, да, рано или поздно становится явным. Соответственно, вот сейчас время такое, что все тайное отменено, и тайное становится явным. Соответственно, все вот эти школы эзотерические, они закрыты, отцом закрыты. Хотя при этом последователи, так как они не в контакте с отцом, не общаются с отцом, то получается, да, то они продолжают разрабатывать то, как они, соответственно, там видят то или иное направление. Поэтому есть где-то какие-то кружки там теософов, которые там пытаются прочитать книги Блаватской. Не знаю, кто-нибудь читал, достаточно сложное восприятие. кто-то продолжает, да, изучать там Алису Вейли, кто-то последователи Елены Ивановны, ну там, допустим, Клизовского, там еще каких-то авторов, которые стремились, да, разработать и увидеть, или, может быть, там, как им казалось, да, более простым языком рассказать о том, что они услышали от того, с кем они работали. И получается вот то, о чем мы говорили, да, Упанишады, потом комментарии, потом следующие комментарии, комментарии, комментариев и так далее. То есть Елена Ивановна училась у учителя Мури, Елена Ивановна или с ней там кто-то еще, они уже выражение Елены Ивановны там дальше передают, и получается там вот дальше уже какая-то цепочка рождается. Комментариев того, что комментируют. Соответственно, источник кто? Если брать вот эту цепочку Агни-йоги, да? Источник получается, если Елена Ивановна, она не скрывала.
Учитель
Мори, она не скрывала. То есть вот в интернете я, допустим, когда мне это было интересно, читала очень много писем и Николая Константиновича, и Елены Ивановны, и совершенно они спокойно писали, да, что вот общались с учителем, и там дальше что-то рассказывали, да, что это. Соответственно, их путешествия, да, вот у Рериха несколько книг на тему художественных, но при этом как отчет о их путешествии, когда они получили задание от учителей, не только Мори, ставить магниты. Так и называлось, да, ставить магниты. И вот они описывают, да, в данном случае достаточно интересно, хотя испытания, конечно, очень-очень сложные и тяжелые, то есть на грани, да, вот жизни и смерти, когда еды нету, когда нападают, когда отбирают все, что там есть и нету, и условия разных мест, в том числе и Гималайи, там, и еще какие-то места, в которых они там вот это получили поручение поставить вот эти магниты. Но при этом очень интересно. Меня интересовало, как это ставить магнит. Одно дело войти в практику магнит, да, другое дело поставить магнит. Они вот ставили. То есть, я почему? Потому что эти материалы все в открытом доступе. Приходите в книгу, в магазин книг, да, там читаете, берете это. Или в интернете. Да, вот я письма Рериха читала, соответственно, в интернете. Просто набивала, и там у них очень много публикаций на эту тему, где можно почитать о том, как они общались с учителями. С Еленой Ивановной общались с учителями. Но в данном случае это уже не интерпретация, а это какой-то живой свидетель, что называется. Да, вот он общался и рассказывал. Она общалась и рассказывала. Это немножечко другое, правда? Чем когда комментарий к комментарию. Соответственно, для нас вот это вот явление, что это было ученичество, но оно уже в те времена, с одной стороны, они не скрывали, с другой стороны, не каждый имел доступ, соответственно, к общению с учителем. И по двум жизням, да, вот мы могли с вами прочитать, или вы в перспективе прочитаете. Да, вот вчера выяснилось, что у вас там первый том появился. Двух жизней. Хотя в интернете есть все тома, честно. Можно брать и читать. Так вот, по двум жизням, да? О чем мы узнаем? В конце последнего тома, что обучили тех, кому необходимо было обучиться на тот момент. И дальше учителя вынуждены были покинуть нашу планету физическими телами. Соответственно, есть школы, которые считают, что это классно. Вознеслись. И мы тоже когда-нибудь вознесемся. Но с точки зрения, да, современной нашей проблемы, что а как теперь общаться с ними? То есть раньше можно было физически, как вот мы сейчас друг с другом пообщаться с учителями и получить какой-то совет, там, рекомендацию, то на данный момент у нас вот такого непосредственного физического общения с учителями нет. Соответственно, возникает вопрос, да, а как тогда быть? И вот так же, как ученики, да, вот помните, там, Иларион, учитель Иларион обучал Лёвушку, как мы бы сейчас сказали, многомерному видению. Если помните, да, первые этапы хождения Лёвушки в деревню, которая располагалась на тот момент астральным планом, то есть вторым, с учителем Лёвушка идет, видит, общается со всеми, кто там живет, идет один, никого не видит, никого нет. Кусты и кусты. Нет никого. Значит, деревня не физическая. Люди живут не физически. другой вариант, да, когда там другой учитель, но больше все-таки досталось Илариону в обучении Лёвушке. Соответственно, огненные письмена, да, там то над входом здания, то внутри, огненные письмена. Сначала у него получалось читать? Не получалось. Не хватало ему собранности, фокусировки, то есть там, если помните, да, там на востоке, вчера мы вспоминали, да, вершины йоги, когда там есть сосредоточение, концентрация, это подводит вас к тому, что вы можете собраться, сосредоточиться, сконцентрироваться и воспринимать то, что вам предложено. Даже если при этом это было вам вообще непривычно. А тут, получается, раз огненные письмена, значит, тут непривычно с чем? А вот тот самый опять огонь, который привычно воспринимает стихийным выражением, а тут-то не стихийное, то есть тут получается какая-то надпись, значит, это уже не стихия, хотя раз разворачивалась на здании, значит, какой-то определенный эффект стихийного выражения, стихии огня, учителем проявлялся. А Лёвушке задача была читать. Мы сейчас учимся внутренним способом тоже читать. И тоже фактически огненные письмена. Но проблема в чем у Лёвушки была? Что чтобы читать огненное внешне, нужно, чтобы у тебя это внутреннее тоже начало быть. И вот здесь вот мы определяемся и продолжаем определяться с точки зрения того, что с одной стороны, да, вот есть такой закон, который как раз третьему горизонту, у нас сейчас третий синтез, и вот к третьему закону есть такой закон, относится ко всем нам очень-очень напрямую. Неважно, знаем мы, что это третий горизонт действия закона или нет, называется так. Подобное притягивает подобное. Хорошо? Там некоторые тайно на ушко рассказывают, что подобное притягивает подобное. Некоторые не тайно, просто естественно там в разных бизнес-тренингах, там еще где-то, да, предлагают вот увидеть, да, жесткую закономерность. Знаешь, не знаешь, а оно так работает. Знаете, как законы, да? Знаю, не знаю.
От ответственности
не убежишь. А знание усугубляет ответственность. Соответственно, подобное притягивает подобное. И вот этот закон что предполагает? Допустим, ракурсом слов Серафима Саровского. Что значит стяжание огня Святого Духа? Значит, у тебя что-то первичное уже есть. Вопрос, где первичное вот это есть, чтобы я имела право это стяжать? Соответственно, если у меня этого нету, то я не имею права это получить от отца. Да и вот само слово «стяжание» мы определялись, да, но что подразумевает? Вот с точки зрения, опять же, христианской терминологии, но сейчас у нас это еще там, определенными новыми параметрами проявляется. Вот у меня на это есть право. То есть у меня есть какое-то определенное подобие, и на основании этого я имею право это попросить. Соответственно, первично мы определялись, да, что у нас вот это первичное явление субстанции огня, как вершинной субстанции, только планетарной. Да, вот мы сейчас встраиваемся в метаглокическое явление субстанции огня. А было планетарное явление огня. Соответственно, было планетарное явление огня как ракурсом того, чем отец планеты нас сотворял, да, и сотворяет какое-то явление жизни на планете в целом, да, во всем многообразии видов. И было явление стихийного огня, то есть из магмы огонь разворачивающийся. Соответственно, если помните, да, вот самый там снизу первый луч, не будем вспоминать название, отец это закрыл, но он как раз фиксировал вот это магматическое состояние, и ученики этого учителя занимались чем? Разработкой магматического стихийного огня. С точки зрения, допустим, названия Агни-йога, то есть йога огня, вроде как бы. Но Агни в индийской мифологии — это бог подземного огня. А значит, какого? Магматического огня. Магматический огонь, да, вот он, с одной стороны, имеет место быть, как стихийное явление, да, магма, да. Там периодически что-то происходит, там что-то бурлит, там высокие температуры, там какие-то определенные реакции, который имеет место быть в нашей планете и не только. Но при этом, да, если мы начинаем туда погружаться, что все образы, да, вот того, что там из магмы может развернуться фантастически, у нас обычно сводятся к чему? К страшилкам. И ужастикам, типа какого-нибудь страшного там черта, сатаны, дьявола, кого-нибудь еще, да, вот с рогами, там, копытами из этой магмы вылазит. Соответственно, вопрос, да, почему это так? Почему вроде как бы целый луч занимался, да, разработкой магии, но при этом вот такого-то неожиданный ракурс, да, всякие страшилки, пугалки на тему, что-то может быть, поэтому не суй туда нос, иначе тебя там ждет вот это вот страшное чудовище. Заберет, и там дальше ад. Со всякими другими страшилками, там, помните, литературные произведения на эту тему или какие-то иные варианты тоже. Сейчас можно встретить фильмы, которые показывают, да, там всякие разные ужасы ад. И испытания, которые там человек проходил в вечности жизни ада. Когда одно и то же, ну, допустим, Сизифов, да, вот все время там куда-то катить, он потом скатывается, а потом опять. Но это еще так мягко. Там были и более жестокие испытания. Допустим, там на сковородке жарят, да, вот у многих воспоминания. Жарение на сковородке вполне физичное. Уже опыт какой-то там откуда-то остался. Где-то когда-то, наверное, там решили себе, что у вас это тоже может быть. Соответственно, вот от того высокого до того, которое подземного на планете и учеников, соответственно, иерархии предыдущей эпохи было выражение. И на тот момент это было актуально и важно. Единственная проблема, что не всегда это хорошо заканчивалось. Потому что любое вникновение, да, в магматическое пространство планеты без соответствующей компетенции, да, приводит к чему? Извините за такой язык, к несанкционированным землетрясениям или печальным, да, последствиям, когда происходит определенное явление, да, какого-то там взрыва, и, соответственно, эта магма, вырываясь на поверхность, сносит все на своем пути. И погибают в этом пепле и в той магме, которая сваривает там, или как-то еще может быть назвать, да, все, что там попадется по дороге. Соответственно, это печальные примеры того, что у нас на планете было и остается быть. Потому что у нас все-таки вулканов достаточно большое количество. Затухших, не затухших, там готовящихся проснуться, спящих или еще каких-то. Соответственно, когда мы определяемся, а в человеке-то, если вот это многообразие внешнее, да, то а в человеке тогда подобие огня откуда и где? Соответственно, вспоминайте, да, вот кто был на первом синтезе, или там воспоминания какие-то у вас остались с ваших первых синтезов. Соответственно, первичная фиксация огня в нас была в искре Монад. Она раньше называлась искра божественного огня Монад. В Монаде. А Монада – это вокруг головы. Такой шарик. Вот если о монадах вообще вот так вот научно, да, то есть очень известный математик, который там целую книгу на эту тему написал. Но мы стараемся, хотя монада живет числом, поэтому понятно, да, почему математик написал. Но мы к этому будем с вами выходить там девятым синтезом, да, вот про монады. Но чтобы мы могли жить, Отец первично сотворяет нам монаду, как такой вот шар прозрачный, где ближе к южному полюсу фиксируется вот эта искра огня жизни. Искра, да, то есть огонек жизни. И, соответственно, из этого огня дальше разворачивается то, что вы своим опытом могли освоить. Допустим, пламя любви, пламя мудрости, пламя воли. Если вы это начали осваивать. Соответственно, на первом синтезе мы с вами стяжали современный стандарт монады, там большее количество пламени, но при этом мы определялись, да, что вот за эти 9 синтезов у вас задача постепенно взращивать пламя синтеза, как новые субстанции, которые вы начинаете учиться жить, при которой вы начинаете проникаться, насыщаться, чтобы потом уже, соответственно, если у вас законодательно в монаде это зафиксировано, что такое возможно, и у вас есть право, чтобы вы, соответственно, могли уже просто естественно так жить. Да, и в перспективе вас спрашивают, как у тебя синтеза хватает. Вы не понимаете вообще, что это такое, но говорите, слушай, не хватает, надо это что-то делать. с этим синтезом? Не пойти ли мне поспать, чтобы синтеза накопить? Ну, я, извините, утрирую сейчас, но сейчас, да, вот как мы, энергии не хватает, надо что сделать? Пойти поспать. Ну, или пойти что-нибудь съесть, или выпить что-нибудь энергетического. То есть у нас определенные, да, вот ну, тоже кофе или чай. В принципе, энергетический напиток, да, и многие пьют для чего? Чтобы энергия была, чтобы не спать не хотелось, там, еще что-нибудь. То есть мы, еще раз возвращаясь, да, не знаем ничего об этом, но оказывается, умудряемся даже знать, что надо делать, чтобы это восстановить. Хотя это не, на самом деле не очень помогает, потому что субстанция все-таки, она приходит к нам не за счет питания, хотя энергия может приходить за счет питания, но вопрос какая тогда? Соответственно, свет, вот мы, ракурс у учителей света, да, чтобы 7 лучей было, и определяет здесь, да, что есть в монаде, а еще у нас есть, вчера мы вспоминали, да, вот это первичное явление жизни в каждом из нас фиксировалось изначальным окном жизни в кундалине, в копчике. То есть у каждого человека в копчике фиксировалось кундалини. Вот теперь смотрите, тут ключевое слово в человеке. Здесь, если у меня не было души, то у меня могла возникнуть проблема. С копчиком. Как вы думаете, какая? Хвостик, точно. И некоторые так и говорят, ой, извините, у меня что-то тут хвостик не помещается. Подразумевая, да, что вот у него там в копчике, копчиком растет что-то такое, чего не должно быть. И вот могу или удивить вас, или не знаю, или просто сообщить вам, не знаю, как вы к этому отнесетесь, я когда узнала, удивилась. То есть школы и направления, которые специально отращивают хвосты для того, чтобы ими окутать планету, то есть чем длиннее хвост, тем больше окутаешь, и через это, соответственно, там какие-то свои выгоды получать. Но это так, на всякий случай, чтобы у вас не захотелось такое, это не человеческое явление. У человека хвостов быть не должно. Соответственно, если вдруг человек заявляет, что у него там хвостик, я не про прическу, когда вы волосы решили, да, собрать и уложить определенным образом, я не про это. Я про то, о чем вы вот сообщили, да, сейчас нам. Что есть такое выражение. Нет, с девушкой все в порядке. Но такое выражение действительно есть. И многие вполне конкретно сообщают, да, что у нас там вот хвостик.
Как они чувствуют?
А вот так же, как энергию.
Они там что-то мешают, получается?
Нет, как правило, если они это принимают, то они даже радуются, что есть хвостик.
Они относятся к этому несерьезно, чаще всего не понимают.
Да, но при этом очень, но при этом очень точно сообщают о том, что у них реально есть. И вот смотрите, у нас очень много параметров, которые, когда у нас они есть, естественно, просто всем рассказываем и сообщаем. Ну, вот так вот, совершенно детская непосредственность. Есть. Проблема в чем наша с вами, да? В том, чтобы научиться не только вот этой непосредственностью, там, радоваться ей, удивляться там, или просто спокойно воспринимать и никак не реагировать, а научиться это воспринимать. Чтобы определяться, да, что если вдруг я общаюсь с человеком, он мне заявляет, что у него хвостик.
Что делать?
Нет, продолжать общаться, но учитывать, да, определенные параметры нечеловеческой тенденции развития того, с кем я общаюсь.
А как это может проявляться на человеке?
Ну, живодерами.
Без всяких живодеров. Ну, допустим, да, вот мы определялись, да, что у человека есть душа. Соответственно, вы ожидаете в общении, обычно общение, да, само, mm-hmm. вот этот, сам факт. Вы подразумеваете, что? Душевность. Правда? Mm-hmm. И каждого свое восприятие, да, что вы вкладываете вот это понятие душевности. Соответственно, если мы говорим вот о таком факте, да, что там уже хвостики пошли отрастать или не отвалились, когда родились, то это получается нечеловеческая тенденция. Значит, мы можем предположить, что души нет. Значит, если вы услышали это, то в данном случае вот вы тут же соединили, да, с тем объемом знаний, который у вас есть, вы будете от человека ожидать душевности. А мы чаще всего ожидаем, расстраиваемся. Ну надо же! Никак от него не добиться и от нее душевности. А нечем. Нечем. Все силы тратятся на то, чтобы хвостик поддерживать, а не на душу развивать. Потому что для того, чтобы душа развивалась, нужна определенная внутренняя концентрация на чем?
На энергии, на
свете. Нет, нет.
На духе.
Ну, первым синтезом определяет, да, что душа в первую очередь дает нам устремление и обращенность к высшим силам. К высшим силам. Не к низшим, не в магме, а к высшим силам. В самом лучшем значении этого слова. Выше, всевышние, да, или высшие силы. Mm-hmm. Соответственно, обращенность к высшим, всевышним силам, допустим, молитвой, дает человеку, любому, да, человеку что? Даже если он не подразумевает ответа, мы в прошлый раз выяснили, да, что, в общем-то, мы не подразумеваем, говоря «Отче наш», что нам тут же ответят. Но при этом нам отвечают. Только чем? И вот в зависимости от того, что по подобию, то есть нам может прийти новое, более высокого явления энергии от этого высшего существа, к которому мы там обращаемся. Ну, допустим, «Отче наш». Значит, от кого? От Отца. Обращались к каким-то раньше там молитвам, да, там, ангелам, архангелам, там кому-то еще, там Деве Марии, да? Mm-hmm. Соответственно, от этих существ, высших существ, шло какое-то определенное явление. И в зависимости от того, чем я живу, если я живу субстанцией энергии, то ко мне приходит новый объем энергии. Если для меня учение важно, да, и я учусь, и не важно, сколько времени, а учусь, вот вы сейчас пришли фактически учиться, да? Соответственно, вы воспринимаете синтез сейчас больше как учение синтеза. И для вас синтез это не только субстанция, которая вас сотворяет внутренний отец, но еще и учение, которым вы там чего-то можете научиться. Значит, у вас еще растет концентрация чего внутреннего?
Света.
А дальше вот то, что посерединке, да, вот там сверху огонь синтез, тут у нас свет, энергия, что посерединке осталось? В данном случае субстанция духа. То есть если по субстанциональности идти, то вот такая четверица, мы ее с вами уже рассматриваем. Я помолилась, там какой-то ответ ко мне пришел. Я его не прожила чаще всего. Ну или прожила. То есть вот те, которые постепенно, да, вот особенно когда рядом были кто-то, кто очень глубоко ходил в проникновенность молитвы, да, то проживали какое состояние? Благодать. Как нисхождение света более высокого порядка. Соответственно, чем больше у нас там в коллективной молитве, да, вот помните христианское, да, всем миром помолимся. То есть чем больше нас участвовало в этом, тем сильнее вот это состояние благодати нисходило. Светом, сиянием света. И мы внутренне проживали вот это состояние благодати и в том числе какого-то такого комфортного, приятного сияния. Кто-то проживал, соответственно, вы можете, да, вот это, соответственно, передать опыт другим, да, потому что когда мы общаемся друг с другом, пусть даже вот в такой форме, которая, на ваш взгляд, не совсем общение, но мы общаемся, да, вот, в первую очередь с кем, с Кутхом Михаилом, вы можете поделиться со всеми, да, вот если у вас такой опыт был. Для того, чтобы каждый мог не снова тренировать этот опыт, а получив опыт во взаимокоординации нас друг с другом, соответственно, быстрее переходил к какому-то следующему уровню своего развития. Так вот, получается, да, что если мне удавалось глубоко войти в молитву, или рядом со мной кто-то, а я вместе, да, сопереживая этому человеку, тоже участвовала в этом действии, то я могла бы прожить это состояние света, благодати. И вот по многим, в данном случае я просто занималась этим вопросом, поэтому уж извините, что вот опять к этому. То есть по многим монастырям, да, вот на Руси была практика сотворения молитв. То есть не повторение канонических, да, вот которые, а сотворение молитв. Это поиск чего? Вот теми, кто ее осуществлял. Какой-то определенной новой глубины света, потому что проблема в чем? Вот вы в синтезе, да, будете с этим постоянно сталкиваться. В синтезе, как в учении синтеза. Что если я повторяю одну и ту же практику много раз, то эффекта глубины, яркости проживания с каждым следующим шагом становится все меньше, меньше, меньше. Первый раз ого-го, а потом все слабее, 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 слабее. Отсюда рекомендация, да, не повторять одну практику больше, чем два раза. дальше уже ее нужно как-то определенным образом видоизменять. А еще лучше входить в живую практику. Живую какую? Ведет владыка. А вы вообще не с владыкой, соответственно, встраиваетесь. Вот это явление или владычица, и, соответственно, или пара. И вы вместе с ними, соответственно, входите вот в это сотворение молитвы, как по старому языку, да, или сотворение нового явления практики. Соответственно, как этому научиться? Раньше учились таким образом, вот это сотворение молитв, когда подбирали слова, опираясь, да, на определенные канонические, да, принятые, чтобы войти в такую глубину общения с высшими силами, чтобы вот эта благодать света там, или благодать энергии снизошла на весь тот зал, ну, допустим, в церкви происходит, да, там, или в храме каком-то, на весь тот зал, в котором мы находимся, или келью. Были подвижники, да, которые, ну, не будем себя никак и не назывались, которые специально закрывались, их на то время, пока вот у них было вот это подвижничество, замуровывали, можно сказать. И они там, соответственно, накапливали, концентрировали ту нужную концентрацию света, которая им позволяла преобразиться. Такие практики были, и они, скорее всего, где-нибудь остаются. Потому что эта традиция существует в православии, значит, скорее всего, ею следуют и дальше. Те, кому это важно. Соответственно, увидите, да, то есть, оказывается, можно накапливать субстанцию. Поэтому те экстрасенсы, это вот к энергии возвращаемся, они в информосфере планеты, да, все вот это вот есть, они решили, давайте накапливать энергию. Нельзя ее никому отдавать, будем накапливать энергию. Но экстрасенсы, да, вот они почему себя так называли? Ну или кто-то там, может быть, вы кто-то сам себя так называет. Экстрасенсорика. То есть сверхчувствительность, да, по-другому говоря. Соответственно, сверхчувствительность по отношению к чему? Ну, допустим, вот к этому самому состоянию. Я просто знаю, хватает мне энергии или нет. А экстрасенс говорит, а я вижу эту энергию, вижу, хватает у тебя ее или нет. Мы не знаем, что он видит на самом деле. Но доверчивы. И, соответственно, раз мне не хватает, значит, мне нужно что-то делать, чтобы накопить энергию. Проблема очень многих направлений, да, вот у экстрасенсорики в чем? То, что у экстрасенсов, как правило, благодаря чему они видят, потому что их много этой энергии, много ее накопили в прошлом воплощении. И они пытаются что делать? Поделиться. Я сейчас тебя насытил. И получается, человек насыщенный чужой энергией какое-то время живет. Ему действительно первично хорошо становится от того, что вот ему не хватало, а тут вот его насытили. Но он потом дальше с чужой энергией, вот это слово ключевое здесь, чужой. То есть не той, которую вам отец направил на ваше развитие. И не важно, через что вы там ее получили. Точнее, важно, но когда вы это разворачиваете или принимаете, точнее, энергию от отца в естественном следовании вашего пути, то это ваше. Вам отец это направил. А вот когда вы от кого-то ее получили, то это не ваше. Соответственно, к чему это, как правило, приводит? Да? Что она рано или поздно закончилась. Последствия, так как я это не различаю, я уже не замечаю. Но она закончилась, я понимаю, ага, там было хорошо, кратковременно, да, вот этот эффект хорошо. Значит, надо снова пойти. Снова дайте мне еще. И получается, да, человек не сам развивается и не ищет, да, что ему необходимо сделать, чтобы в нем вырабатывался эффект естества вмещения энергии через его деятельность. А все время дайте мне от кого-то. Отсюда появилось вот это явление, которое, ну, потом, понятно, да, его очень интересно трансформировали, но вообще это звучит явлением вампиризма. А трансформировали во что? А вот все вот эти ужастики, саги всякие разные про вампиров, которые там с ужасными клыками, ночами пьют кровь у граждан разных стран и живут вечно тем самым. И дети радуются, ну надо же, какие они молодцы, жить вечно. Пить чью-то кровь, или не чью-то кровь, а там какие-то сыворотки, или еще чего-нибудь. И многие родители там страдают. Ну как же это вообще, мое любимое детище страдает по всем этим героям этой саги и хочет тоже на Хэллоуин как-нибудь там одеться, какими-нибудь там зубками там или еще чем-нибудь. А это следствие вот этого явления. Следствие. Явление чего? Когда у кого-то много энергии, он готов поделиться, не думая о последствиях. И вот, да, вот это потом проявляется в любом направлении. То есть никогда нельзя делать за другу. Через что бы это ни звучало. За другого делать не имеем права. Соответственно, и в учении синтеза. Да, у нас какая задача? Вы получаете методы приема, а делать вы должны сами, если вам это надо. Не надо, узнали и благополучно забыли. И как недавно вот Ика Курхоми сказал, и до встречи в веках.
Где до встречи?
В веках. Ну что, если вы пришли хотя бы на один синтез, мы обязательно с вами еще когда-нибудь встретимся. Даже если вы просто вот проходили, заглянули, ой, а что это у вас тут? И пошли дальше. Все, а уже встретимся.
Все равно. Висит,
все равно встретимся, да?
Да. Только вопрос. Ну, если в веках, да, то получается, а могли сегодня, то получается, сколько времени куда-то ушло на другое, а могли бы уже сейчас начать что-то делать. Правда? Ну, кто-то собирается жить вечно, поэтому в веках ничего страшного.
Успеем.
Да, успеем. Или не успеем, потому что у всех свобода воли и свобода выбора, соответственно, незыблема. Отец определен для любого человека, кем бы он там ни считал, да, себя. Свобода воли и свобода выбора. Причем начинается с свободы выбора, а потом этим рождается свобода воли. Что вы выбрали, такой воле вы и придете. Соответственно, вампиризм, да, рождается из-за чего? Энергетически в данном случае. Про вот этих киношных, это смотрите на здоровье, там читайте, это нравится на здоровье. Он имеет место быть с точки зрения, опять же, символического выражения, потому что очень многие были зациклены на чем-то там, на определенного качества крови, там, голубая кровь и так далее. Но это мы давайте оставим к пятому синтезу. Там у нас этот вопрос может подняться и будет вполне актуален с точки зрения рассмотрения тех тем, которые там. А у нас сейчас энергетическое явление, да, вот, чтобы вы прониклись вот этой субстанциональностью и увидели, да, что когда неадекватно, а вот здесь вот, если я таким образом, да, начинаю тут, мне отец дал для моей жизни вот этот объем энергии, много, не мало, каждому свое. А я тут начинаю раздавать. Давайте я сейчас осеню энергии. Ну, осеню это уже со светом. И дальше что будет? Мне отец дает для моего какого-то развития. Я тут раздаю это. Люди перестают развиваться, потому что ждут уже подпитки от меня. Значит, получается, я перестаю развиваться. Потому что отец видит, что я применяю тот объем энергии, который я накапливала. Ну, допустим, йогой тоже. Все предыдущие воплощения, допустим, там несколько. Йога, она не такое прямо уж древнее явление на нашей планете. Но имеет место быть достаточно большое количество. Тысячи лет. Соответственно, если, да, вот я накапливала, у меня накопился объем энергии. Значит, он мне для чего-то нужен, правда? Я вместо того, чтобы определиться, а для чего это мне нужно, почему мне отец это столько развернул, я начинаю раздавать направо и налево. И рождается что? Мне отец перестает это направлять. Значит, когда-нибудь наступит момент, когда я все, что накопила непосильным трудом или посильным. Ну, обычно йога, да, там еще со всякими там постами, подвижничеством. То есть, если кто-то изучал, да, как там это происходило на Востоке, то, в общем, достаточно сложно. Многие из нас не выдержали бы этого явления йогического йоги, которая там была по многим, опять же, монастырям, да, и храмам, которые там на эту тему создавались. Соответственно, непосильным трудом, сложным трудом. И тут я все растратила. А отец не восполнять не будет. И те люди перестали естественным образом воспроизводить энергию, то есть получая ее от отца и из окружающего. И продолжают ждать или искать следующего какого-то донора, который их подпитает. Печально?
Это вы говорите про вампиров?
Энергетических.
А как их распознать?
А очень легко. Они обязательно провоцируют людей на какую-нибудь гадость. Что-нибудь такое. И все вокруг тут же начинают возмущаться, ругаться.
То есть он...
Не обязательно внешне, но внутренне уже пошел протест, и внутренне вот это вот все колокольчик, орли, да как-то. Mm-hmm. Нас уже развели. Mm-hmm. То есть у нас уже пошел агрессивный всплеск эмоций и соответствующей записи энергии. И такие существа, то есть там проблема вампиров, да, что они чистая энергия от отца уже не хотят. Им нужно вот с такой вот оттенка вот, негатив. Соответственно, наша задача, да? Воспринимать совершенно четко, что для жизни каждого человека отец нам дает все необходимое. Соответственно, мы определяемся, да, что для освоения метагалактики нам нужно больше, чем необходимо для жизни планеты. Соответственно, как только вы принимаете, да, вот этот выбор дальше взращиваться как человек в метагалактике, то опять, да, вы получаете то необходимое для того, чтобы у вас сложилось то качество, то явление энергии, и это второй синтез, да, вот это эфирное тело нам, оно накапливает вот эти объемы энергии, чтобы вы в метагалактике были жизненными. Да, вот, вы жизненный человек. Но сложно, да, с одной стороны определиться, с другой стороны, вы человека, который полон жизненности, обязательно заметите. Через что?
Глаза,
может быть. А еще? В теле обязательно все проявляется, у нас еще и через тело. Тело человека, который полон жизненности, не жизни, жизненности. Вот, вот сравнение, да, человека полный жизни. То есть это, знаете, как уже такая полнота, какая-то величавость, внутреннее определенное равновесие, там еще что-то. А жизненность, она вот это вот бурлящая через край все время, там к чему-то стремящаяся, непоседливость, там гиперактивность, там еще что-нибудь. Хорошего значения. Потому что многие гиперактивность воспринимают как то, что этих бы гиперактивных куда-нибудь. А когда это нормально, и человеку в кайф то, что он полон жизненности. И ему все в радость. В жизни. Этот вам хватает энергии. И кто-то успевает восстанавливаться через сон. Мы вчера, да, этот вопрос поднимали. Кто-то не успевает. Но проблема в чем? Она связана вот как раз вот с этой субстанцией. Что если я адекватно действую, то есть не совершаю вот того, что там за других что-то, там гадости, подлости, там еще что-то. В общем, эти параметры известны. В том числе идут от Иисуса Христа в его притчах, заповедях. И не только у него. У Гаутамы Будды тоже там есть правильности, есть определенные там заповеди, которые он тоже предлагал своим ученикам рассматривать для того, чтобы правильно жить. Соответственно, если мы вот так начинаем жить, то есть адекватно действовать, то энергия прибывает в нас, даже при этом мы не пытаемся, да, ее спрятать там или скрыть, то есть в спокойном, естественном, гармоничном обмене с окружающим. Особенно нам нравится какой обмен? С природой. Там куда-нибудь в лес многие любят, да, там насытиться вот этой вот жизненностью энергии там. С морем. Там некоторые на звезды, со звездами там. Это вот остроенность наша вчерашняя, да, обмениваемся. Но при этом, как жители города, соответственно, для нас становится естественным вот еще обмен с тем количеством жителей, которые, соответственно, вокруг нас. И когда мы приезжаем в пустыню, мы будем проживать что? Непривычное состояние. Хорошо, чего-то не хватает. И если все предыдущие жизни мы там где-нибудь в скиту жили, то тогда для нас это, ох, как хорошо, наконец-то никого нет. Пустыня. Я одна. Ура. А если этого не было, да, и я там шаг за шагом училась жить с людьми, училась общаться, быть адекватно, да, в социуме, там, достигать чего-то в социуме и в обществе, то, соответственно, мне будет некомфортно. Почему? Потому что много людей. То есть нету того обмена, который для меня привычен. Привычен. И, соответственно, я буду что искать? Да? Как бы сделать так, чтобы где-то найти тех, с кем пообщаться. Учитывая это, соответственно, вы начинаете определяться, да, если вот синергия, да, вот у нас вот такой, то есть обмен с окружающим, и плюс отец нас наделяет, это в том числе и ракурсом той методики энергопотенциала, которую мы там вчера чуть затронули, но на втором синтезе, да, в конце уже рассмотрели. Первые шаги. Соответственно, дальше. Со светом что делать? Да, то есть мы определили, да, что учение, свет, и я учусь, и вроде как объем света во мне накапливается. Соответственно, ракурс света, да, к чему нас еще подводит? Где еще я могу накапливать свет? Соответственно, вариант «я общаюсь с солнышком, ему поклоняюсь» не годится. Это тоже нечеловеческое явление. Батареи там или лампочка тоже не годится. Ну, для нас солнце, я понимаю, да, что это действительно звезда, там красивое, прекрасное, все такое. Но для нас это все равно, что я общаюсь с батареей. Да, тепло и с лампочкой, да, светло. Это не совсем тот вариант. Потому что иначе я тогда тоже стану вот этим самым. Батареей и лампочкой. От меня будет тепло и светло. Значит, где еще я могу опять получить, да, вот это воспроизводство, развивая мудрость. И мы рассмотрели, да, как вот на примере житейской мудрости, да, когда я там выникаю в то, что для меня важно, интересно и актуально. Так и постепенно обучаюсь более высоким уровнем, да, вот как в философии есть такое явление, да, или не только в философии, уровнем абстрагирования. Не ухода от действительности, потому что многие понимают высокие уровни абстрактного мышления как уход от действительности. Но это не так должно быть. Понятно, что у многих это так есть, но это не так должно быть. То есть как от житейской мудрости постепенно, да, вот накапливая опыт за опытом, шаг за шагом, взращивать и выходить на более высокие виды мудрости, чем то, что вам изначально было привычно и доступно. Соответственно, вот вы, допустим, сейчас изучаете, да, что вот есть 4 субстанции, допустим, базовые. На самом деле их больше. Допустим, вот если я бы продолжила, то здесь вот 8, 7, 6, 5, то вот сюда 4 я бы поставила еще субстанцию субъядерности. Вот мы в конце синтеза достижаем. Субъядерность синтеза. Субъядерный синтез. Это тоже субстанция определенного вида. Да, вчера был вопрос, знаешь, что это такое? Субъядерность. Тоже определенного вида субстанция, которая нас переводит в более микровыражение, но каждый раз, чем глубже я проникаю с чем-то, тем шире пространство и масштаб, в котором я начинаю жить. То есть, чем глубже внутрь, тем шире стороны. Только сферично, да, вот я пытаюсь руками показать, что это сферично разворачивается. Соответственно, когда я шаг за шагом, да, вот таким образом выхожу на более высокий уровень мудрости, то, соответственно, концентрация света во мне тоже начинает пребывать естественным образом. Еще раз, никогда я отрываюсь высокими уровнями абстракции. Знаете, как вот такой дурацкий, может быть, пример. Все, наверное, слышали, да, такую очень известную картину «Черный квадрат». Не будем вспоминать автора, но так или иначе уже в самом названии вся суть. Для вас это полная абстракция или это определенное мастерство вот этого опыта перехода? Я думаю, что слышали не раз, да, что вот каждый такое намалевать может. Черный квадрат. Я тоже черный квадрат могу нарисовать. Если у меня черная краска будет. Да? Самое интересное, что вот этот художник, он после того, как вот эту картину написал, он еще много разных вариаций, там и квадратов разных цветов, да, то есть по-детски продолжить, да, разных цветов, там иные еще варианты. Но проблема в чем? Что вот эта первичная, которая всем известна, была результатом мистического опыта художника. А все остальные были уже вариациями на тему того опыта, который вот он однажды прожил, и снова пойти к следующему он не смог. Он искал в этом какой-то и пытался ее расшифровать вот теми картинами, которые они там складывали. Соответственно, если вы не знаете вот этого мистического символизма, которым жил он в те времена, или которым живет, допустим, Восток до сих пор. Ну, допустим, вот я айкидо занималась, у нас обязательно в философии айкидо было изучение треугольник, круг, квадрат. Что это за символы отражение окружающей действительности и символ явления жизни человека. И координации человека с окружающим. Треугольник, круг, квадрат. И казалось бы, ну что тут такого, да? Три геометрические фигуры. Просто, банально, ничего интересного. В школе проходили, учились рисовать. Ну, как каждый мог рисовал, так каждый и настолько художник в этом. Или от слова «худо», или от слова «творчество». Соответственно, если мы, да, вот с этим не знакомы, и для нас это совершенно чуждый опыт, то для нас это действительно оторванная от жизни, нашей жизни абстракция. Наваливал там вот чего-то, и получилось вот. И непонятно, чему там люди восхищаются. И чего они там знают все, да? То есть, может, не восхищаются, но точно многие знают, что есть такой художник и есть такая картина у него. Но когда для вас это определенный опыт вашего пути, и вы сканируете, да, с картины, а художник, когда это рисует, вот в таком мистическом проживании, да, то, соответственно, с картины можно это сканировать, его опыт, чего он достиг. То тогда вы понимаете, да, что это достаточно высокий уровень его мастерства, на который он вышел, его внутренней философии. И тогда это уже по-другому воспринимается. И так по-любому вопросу. Да, то есть, когда мы просто смотрим на что-то, нам кажется, ну, какая-то картинка там, или безделушка, или еще что-нибудь. И действительно, зачастую это может быть действительно просто картинка, просто безделушка или просто что-то еще. Но когда мы проникаемся, да, в какой-то определенной внутренней работой и через это выходим на то, что, оказывается, это не просто так, и более того, организуем, да, то есть на Востоке любое учение любой страны, там, Китая, Корея, Вьетнама, Японии, все учения Востока, от тех известных, которые мы знаем, ну, допустим, учение Конфуция, да, там, или еще какие-то более такие мелкие, ну, там еще есть одно крупное учение Китая, которое, в общем-то, все знают. А любое учение, оно что предполагает, да, что там есть какие-то определенные параметры, которые исследуются, и этим вы достигаете чего? Чего стремились все на Востоке?
Просветление.
Просвещение. Точно, у нас просвещение. А там это называлось просветление. Точно. Но при этом те внутренние школы, которые конкретно занимались просветлением, да, они называли это чем? Пробуждение. Пробуждение к чему? К новой мудрости. Я могу сообразить, как действовать дальше. Раньше я не понимала квадрат Малевича. А теперь вдруг, когда у меня сложилась, да, вот эта внутренняя мудрость, я пробудилась к этому символу квадрата. И он для меня не просто квадрат, а он несет вот этот глубинный смысл, который в нем заложен. То я уже по-другому это воспринимаю. Я не хочу просто рассказывать, да, вот как это на Востоке. Интересно почитать. Интересно там про биографию, как Малевич там писал вот этот квадрат. Читайте. Ничего не прячется. Более того, сейчас очень много разных книг художественных, да, художников с репродукциями картин, в том числе и Алина. Поэтому сейчас информация на эту тему более чем, если вам это интересно. Если не интересно, забыли, вам интересны другие фигуры. Это психология, насколько я помню, там, по тому, какие фигуры вы выбираете, которые вам вот близки на данный момент или любите, да, уже можно сказать о том, кто вы. Не полностью, но определенный психологический портрет уже составлять начать можно. Какую вы фигуру выберете? Треугольник, круг или квадрат? Или еще что? Не надо. Надо мне сейчас. Я не провожу психологические исследования на вас. Я просто говорю о том, что это можно. Да? И, соответственно, такие исследования есть. Опять же, кому интересно, вы найдете их и увидите, а что это для вас значит. Да? И начнете дальше работать с этим. И у вас уже пойдет ваш опыт. Не опыт Малевича там или чей-то, а ваш опыт. Да, что для вас эта фигура? Потому что у вас свой ассоциативный ряд, допустим, на тот же треугольник или вот круг. И вы прочитаете, как это с точки зрения там, соответствующих там, тестов психологии, да, вот когда вы выбрали эту фигуру. И у вас пойдет соотнесение, да, так, не так, а как с этим быть, если там вот так, а я это не проживаю. Потому что не обязательно, что у вас все будет совпадать. И вы уже там какую-то перспективу себе можете этим начать отстраивать. Но вот это восприятие кум, это сюда, к духу. То есть вот та субстанция, которая, чем она важна? Ну, с одной стороны, она нам дает возможность оформить. Да? То есть почему шар духа? Почему туда мы могли там что-то стяжать? Ну, допустим, вот огонь Святого Духа. Потому что дух дает возможность восприятия границ. И дальше четко держит эти границы, пока вы не вырастете из них. Душа – это шар. Границы четкие, правда? Соответственно, заполняя внутреннее пространство души субстанцией, ну, допустим, там, энергией, да, первичной, там, светом, сиянием, вот вчера мы говорили, да, о стройности, то есть сияние для звезд, для души вполне естественно. Но первично для любой души было что? Явление духа. То есть надо было что-то начать делать. И вот с точки зрения там оформленности, то есть когда дух четко определяет форму, которая будет оформлена то или иное явление, допустим, огонь там, или свет, или что-то еще, мы так или иначе спокойно принимаем. А вот то, что дух нам еще дает определенную концентрацию к действию, нашу собранность к действию, мы знаем, чаще всего знаем, но при этом для нас это не всегда привычно. Не всегда привычно. Поэтому так и определяем, для кого привычно. Про таких говорят сильные духом. Кому не привычно, про таких говорят разные говорят. Не будем совпадать. Разные. Можно и с оттенком противоположного, а можно там разных других форм выражений найти, которые определяют отсутствие концентрации духа в человеке. То есть есть первичная концентрация, чтобы вообще жить мог. И все на этом заканчивается. Соответственно, вот есть такое утверждение, и вы наверняка на него о нем слышали. Дух в огне, жизнь в материи. Кто не слышал, соответственно, вот есть такое утверждение. Оно не так актуально для нас с вами сейчас, но имеет место быть. Соответственно, оно о чем говорит? Что для духа характерно жизнь чего и устремление к чему? К огню. Соответственно, для него также важно, чтобы было равновесие чего? Жизни, материи. Соответственно, если я устремлена там только к подвижничеству и забыла про свое вот это вот явление жизни, материи, то духу будет моему достаточно тяжело воспринимать, жить, потому что я вся вот там, в облаках, там еще где-то. Там, как мне войти в просветление, как мне войти в огонь нирваны и там поплавать, там еще что-нибудь, там в разных школах, там разные направления, там вот этой устремленности к духовности. Только в духовном, вот там и больше нигде. А для духа важно вот это состояние равновесия, дух в огне. Тогда этим духом у нас разворачивается равновесие жизни в материи. Если я нарушаю это равновесие, ну, перестаю жить вот духом в огне, а живу только материей, то постепенно у меня концентрация жизни убывает. Убывает концентрация жизни, будет убывать концентрация духа. Будет убывать концентрация духа, я его потратила, я быстро умру. Отсюда следующее выражение, да, в здоровом теле здоровый дух. Мы, правда, чаще говорим по-другому, занимаясь сердцем. В здоровом духе здоровое тело. Но это многим непонятно, да, как это в духе тела. Вы сегодня в духе или не в духе? Вот в данном случае, да, все знают, что можно ответить на этот вопрос. Не надо отвечать. Особенно, если вы не. Потому что если дух вас покинул, да, когда говорят, дух испустил, значит, вы уже все, умерли. Дух испустил человека. Поэтому будьте в духе. Но проблема в чем? Что мы воспринимаем, что дух он внутри нас, а он может быть как субстанциональность, если вы сильный человек, да, сильный духом, то он может быть достаточно больший объем занимать вашего явления. Но при этом четко координироваться и оформлять все, что вам дано. Допустим, дух оформляет, чтобы ваше тело было вот таким телом, с той формой, которая у вас есть. да, поэтому у нас обычно женщины, да, претензии к своему телу, это к духу ваши претензии. Пообщайтесь, поработайте с вашим духом, что с ним, что там за запись, если вас не устраивает. Но чаще всего проблема как раз в том, что именно дух возмущается, что вас это не устраивает. Приняли, было бы все хорошо. В том числе и пошло бы преображение на те формы, которые для вас комфортны. А когда вы не принимаете, да, то сколько бы вы ни пытались, там, диетами, там, тренажерами, там еще чем-нибудь, оно не будет никуда деваться. Наоборот еще. Появляться то, что вы не ожидали. Поэтому дух, да, это достаточно интересная субстанция, которую, опять же, мы все знаем, что это есть. Но опять скажи это, что это такое и где это в нас находится. Ну, вот за исключением того, что я уже сказала, да, в теле. В общем-то, мы бы тоже, наверное, затруднились с ответом. Но в данном случае, вот, что с точки зрения энергии, что с точки зрения духа, мы точно знаем, да, у нас это много или мало. То есть вот про свет мы бы так затруднились напрямую ответить. То есть только через мудрость бы вошли. А про дух точно можем сказать, сильный дух у вас, хватает вам его или нет. Но опосредованные вопросы, да, на выяснение, да, концентрации духа, субстанции духа, у вас хватает или нет, вы тоже можете, соответственно, задавать. Да, вот, например, вы решительный человек или нет? Это вопрос к вашему духу, потому что если силы духа достаточно, вы будете решительны в принятии решения. Приняли, исполнили. Если не хватает, то что вы будете делать? Там надо со всеми, надо посоветоваться, надо туда пойти, надо. Так, а вот вы что скажете? Ой, нет, подожди, я еще. И вот это вот, знаете, как это гадание, да, на кофейной гуще, там по ромашке, там еще как-нибудь, вот это вот все будет, не будет, стоит, не стоит, надо делать, надо делать. И вот уже все с ума сошли вокруг вас от ваших вот этих вот туда-сюда, а вы все не можете принять решение. И у вас все в порядке, и вот и с этим может быть, и хватает энергии, да, и света хватает, мудрости в смысле, сделать не может. Проблем с духом. И вот наша с вами задача сегодня, да, выйти на преображение духа каждого из нас с планетарного на метагалактический. Потому что душа, еще раз, да, она шар духа, и для нее вот этот акцент на субстанцию духа, она все, вот все, что вот здесь написано, и плюс еще там другие выражения, которые там рассмотрим, она все это впитывает, этим насыщается, этим развивается и живет. Но проблема в чем? Что для нее исторически в ее создании на первом месте был поставлен дух. И она на это обращает внимание. Как у нас с духом? Сильный духом? Или не сильный духом? Или потом дальше ищет уже следующее, потому что сильный и не сильный — это ракурс, скажем так, который нас переводит из пятой расы плановости в современное присутствие. Отсюда рождается только термин «сила духа». Но это мы к пятому сектусу там рассмотрим, да, откуда это взялось. А сейчас просто достаточно того, что это у нас есть, да, вот сила духа. Но есть чистые ракурсы седьмого горизонта, когда дух как дух. И вот для души важно, да, вот дух как дух. И дальше какой? То есть если мы вчера встраивались, да, в метагалактическое астральное тело, соответственно, метагалактическую душу, то нам важно, чтобы и дух, который поддерживал развитие нас и нашей души, был какой? Метагалактический. А это другие масштабы, это другие границы, это другие параметры и пропорции. Пропорциональность сохраняется, но другие пропорции. Соответственно, нам важно устремиться на то, что мы устремляемся к практике на преображение нашего духа с планетарного на метагалактический. И вот здесь вот несколько таких вопросов, которые определяют планетарный дух. Скажите, почему у нас вот возникает вот это состояние, когда, да, уже по крику ребенка врачи, акушеры могут определить, да, ребенок рожден сильным духом или слабым?
Наверное, как-то кричит.
Громко или не громко, да?
Нет, ну даже вот как внутренний есть. Есть такой, как чуть-чуть крикнул и все. А есть такой вот голосистый.
Так, то есть какое-то определенное представление у вас есть, да? Вот смогли бы определить, даже не будучи да, акушерами. Конечно, не по медицинским показателям, да, определяют это. Потому что ребенок может быть и ослаблен соматически, то есть какими-то там определенными состояниями сложными, на взгляд медиков, но при этом внутренняя сила, ну, допустим, пример нам совершенно четко всем известный, да, вот известный наш полководец Суворов, кто читал его биографию, помнит, да? Родился ребенок очень слабым. Я вам рассказывала, да, что вот в Калининград там люблю летать с удовольствием. Там родился очень известный философ Кант. Да, и представляете, всю жизнь там прожил. И ни разу не выезжал, не покидал. Он тоже родился очень-очень болезненным. И вот его знают как философа, допустим, Канта, да? Но никто не знает его как автора огромного количества книг про кулинарию. Ну, у вас тоже удивление. Вот я тоже когда там на экскурсии была в соборе, где музей Канта, да, там рассказывают, и мы тоже удивлены были. Ничего себе. А почему? Да тут придется болезнь. Почему у него появилось огромное количество книг по кулинарии?
Чем-то связано с едой.
Точно. То есть есть все подряд. Не мог, и он вынужден был искать и собирать, или подбирать те рецепты, которые бы позволили ему поддерживать то состояние тела, которое ему требуется. Но при этом внутренняя сила духа, дисциплины, да, то есть там и упражнения, да, и, соответственно, питание, и прогулки, и гимнастика ума. Все вместе философ, которого знают и исследуют до сих пор. Ну, самое известное его произведение, да, «Критика чистого разума». Нам даже, наверное, в голову такое, как-то «Критика чистого разума». А он в Калининградском, ну, точнее, в Кёнигсбергском университете, он был преподавателем философии и метафизики. Метафизики. Соответственно, вопрос, да, вот мы тут метагалактику изучаем. А метафизика по отношению к метагалактике, это что такое? Это, наверное, вопрос к Канту, да? Чего он там под метафизикой понимал? И вот, поверьте, к нему приходило огромное количество студентов, потому что можно было свободно посещать, да, и, соответственно, многие приходили для того, чтобы просто послушать его лекции. По разным направлениям, но при этом основное его направление, да, философия и метафизика. При этом, поверьте, у него тоже не сразу все получилось, он не сразу стал тем, кого мы знаем сейчас, да, как вот такого известного философа, родоначальника, можно сказать, определенного направления философии. Но, однако, он это смог. Причем очень сложно ему давалось. Так вот, получается, да, что несмотря на какие-то определенные соматические нарушения, то есть определенные там врожденные болезни, там еще что-то, если у вас сильный дух, вы можете это компенсировать и достигнуть тех результатов, которые вам позволят быть реализованным человеком. Но при этом парадокс в чем? Что чем больше я организуюсь, да, на вот реализацию цели, тем сильнее становится мой дух. Но это из оптимистических примеров Суворов там или Кант. Есть не очень оптимистические примеры. Какие? Когда вы, допустим, вот так вот, надо, не надо, надо, не надо, делать, не делать, делать, не делать. Время ушло, ну все, уже спать пора. Итак, день прошел, два прошел. Время действительно ушло. Вы не сделали. Раз не сделали, два не сделали. Получается, вы не восполняете дух, а начинаете его что делать? Тратить. Точно так же, как с энергией света, да? Тратить. Получается, идет расходование духа, а это приводит к чему? Дух в огне, жизнь в материи. То есть, если у меня сокращается субстанциональность, количество субстанции духа, то это приведет к количеству другому лет моей жизни. То есть я, получается, таким образом напрямую начинаю сокращать что? Количество времени в моей жизни. И вот если в среднем, да, мы говорим, что человек современный физически, там, допустим, может жить, там, ну, допустим, берем самый такой оптимальный вариант, 74 года, то тем, что я его трачу, я начинаю очень активно сокращать количество лет жизни. Но вообще-то, если помните, да, тело человека рассчитано на другое количество лет жизни. До 150 современные ученые считают. Что вот тот ресурс, который у нас есть в любом физическом теле, он рассчитан на 150 лет минимум жизни. Значит, получается, мы что-то очень активно такое делаем, что сводим это к 74, а то и еще меньше. Хотя вот, пожалуйста, пример был. Да, недавно было день рождения, отмечал на сцене и прекрасно себя чувствовал. И выглядел моложе многих своих более молодых коллег и сослуживцев. И, не скрывая, делится, да, рецептом молодости. Творчество и вдохновение. А вдохновение что означает? Что вы начинаете, или продолжаете, точнее, воспроизводить дух, выходя на какой-то новый масштаб, новый горизонт. И вот проблема в общем планетарного духа в чем заключалась? Причем планетарного ракурсом пятый раз. То есть мы вот за последние годы очень много, работая с духом, да, выходили на что? На то, чтобы дух, ну, знаете, как вот по-хорошему, да, чтобы он завелся и начал действовать. Потому что проблема пятой расы была в том, что дух просто был. И вот еще раз, да, учителя света разрабатывали качество на лучах. Соответственно, это фиксировалось у нас, те, кто разрабатывался на лучах, концентрации света. Соответственно, сама иерархия вела куда? В дух. В дух. Значит, это была вершина. А когда это у нас вершина, то к вершине мы как относимся? Забрались и отдыхать. Устали, пока шли. И вот проблема духа пятой расы была в том, что он у нас был инертен. Он был вершиной. Соответственно, отец наделял какой-то определенным объемом субстанциональности духа. И вот сколько сможешь, столько и живи. И единицы, кому удавалось начинать воспроизводить этот дух, чтобы чего-то достигнуть. Единицы. Потому что, к сожалению, да, мы таких примеров много, как вот имена, да, допустим, Канта, Суворова. Ну, в общем, много таких имен привести не можем. Кто достиг. Кто преодолел. Нет, еще есть фамилии, но на самом деле их не так много. В целом, из количества людей, живших на нашей планете. Соответственно, в целом, получается, у людей какая проблема? Дух недееспособен. То есть он есть в каком-то определенном количестве, чтобы жить, но он недееспособен в том его явлении, которым его сотворял отец как субстанцию. Соответственно, задача у нас какая, да? Как натренировать дух, чтобы он был дееспособен? И вот так как в данном случае, да, ответ-то есть. Многие его знают, но проблема в чем? Что это же надо что-то делать, а значит опять загвоздка в чем, что мне непривычно делать, а надо что-то делать. Соответственно, дух мы тренируем чем? Практиками. Практика. Вот в прошлый раз, да, мы рассматривали практика слова. Это одна из практик. Молитва – это разновидность практики слова. Магнит вспоминали, да? Магнит – это практика. Там дхьяну там, или дхарану, или совершенство мысли у нас называется. Да? То есть умение мыслить, развивать мысль. Это тоже практика. Соответственно, практики, они что делают? Они организуют наш дух на вот то устремление, о котором мы говорили, да? Что оно изначально в духе присутствует. Стремление к огню. Вызвать определенные объемы огня, чтобы в ту форму, которую сложил наш дух, допустим, шаром или телом, заполнил огонь. на тот объем, который по подобию у нас есть. А идеально, если, ну, скажем так, сверхцель ставить, то больше, чем то, что у нас возможно по подобию. Тогда происходит, раз больше, да, тогда происходит какой эффект? Что в этот момент, когда мы получаем огня больше, чем по подобию, у нас рождается возможность синтезировать или воспроизводить новый дух. То есть не то количество, сколько было, а он тогда таким образом, да, тем, что он смог организоваться настолько, что вместил больше объема огня, чем по подобию, он выходит на воспроизводство, и его самого тоже становится от отца больше. И вот, к сожалению, индивидуально у нас практиками не получается достигнуть того эффекта у большинства, да, кто, ну, никто не исследует особо, честно скажу, никто и не исследует это. Поэтому практика как практика. Ладно, форму вижу, вот, надо вот так делать, и достаточно. А проживание, вот когда я ощущаю, чувствую, учусь видеть, учусь слышать многомерно, то, что в комплексе рождает проживание, у большинства отсутствует. То есть я просто хочу видеть, но ничего не делаю. А проживание предполагает организованный процесс достижения цели. И проживание – это целый комплекс. Соответственно, когда это не получается, не работает как надо, вы услышали, да, попробовали, попрактиковали как привычно, не получилось. И тогда дух начинает сам искать, где бы сделать так, чтобы меня стало чуть больше, чтобы я стал сильным, стал мощным, стал более решительным, более действенным. Только, пожалуйста, он не самостоятельное существо, которое там само думает, да, и определяется. В нем просто вот это эталон здесь присутствует, которое его сотворяет отец, духу. Соответственно, что он делает? Он ищет, а где это происходит естественно? И вот на данный момент, к сожалению, да, естественно это происходит только во время синтеза, где вне зависимости от вашей подготовки идет сотворение и насыщение вас вот всеми этими субстанциями вне зависимости от вашего подобия. То есть так, как это необходимо отцу, и так как в данном случае учение метаклактическое, то не просто отцу, да, ради его прихоти, тут не прихоти, а как это видит отец для того, чтобы вы были успешны в жизни метагалактика, чтобы осваивали метагалактику как внутренним способом, переходом с присутствия на присутствие и освоением тех возможностей, которые там, так и внешним, о котором мы говорили, да, космические корабли там, или иные какие-то объекты, в которых мы отправляемся осваивать планеты, звездные системы, галактики и так далее. Да? Для этого тоже нужна концентрация духа, чтобы смочь выйти за пределы земного притяжения, не только в буквальном смысле, да, там ракета вынесет, а еще и в другом смысле, да, когда мы уезжаем далеко от дома, сила притяжения начинает срабатывать в каком аспекте? Нам скучно становится. Мы скучаем по дому. Хочу домой. Я уже устала, мне уже тут ничего не интересно, хотя сначала я прям радовалась, о, как здорово. Я уже хочу домой очень-очень. Верните меня прямо сразу. Вот мой какой долгий путь там обратно. Это вот когда мы очень сильно, да, ограничены вот этим нашим духом, да, привязаны к месту конкретному, то мы скучаем по тому месту, который привычен для нашего духа. Соответственно, когда мы встраиваемся в метагалактику, то нашим домом становится вся планета. И будет возникать вопрос, да, я буду скучать, почему? Планета. Верните меня на Землю. Что?
А можно спросить? Можно. А вот когда делаешь практику, да, если ты не получаешь вот этого, не проживаешь, то значит, ты ее плохо сделал, да?
Нет, не значит, что плохо. Потому что в данном случае с кем сравнивать? Плохо или неплохо.
Но иногда вот ты бываешь, делаешь ее, да, и прям проживаешь. А иногда бываешь, делаешь.
От кого это зависит? Кто делает практику? Я делаю или сосед?
Да, делаю.
Я делаю. Значит, я ставлю перед собой цель что-то новое ощутить, почувствовать. Или не ставлю. Или не ставлю цель.
Ну, ставлю цель.
Так.
Но ничего не чувствую.
Что нужно сделать, чтобы почувствовать? Нет, в данном случае вот эти за меня не почувствуют. Сердце открыть, это, конечно, очень интересно. Вопрос, какое и как.
Да, мне кажется.
Поэтому давайте вот эти вот всякие рекомендации не будем просто так заявлять.
Просто, вот, например, магнит, когда делаешь, да?
Так.
Вот. И его на что-то направляешь.
Так.
Вот. И стараешься прожить это.
Это что, когда направляю или когда магнит делаю?
Нет, ну вот когда.
Когда направляю, это уже итог того, что во мне сложилось. Да?
Ну да. То есть я направляю на то, на что я хочу.
Так, например.
Например, сейчас на условия йоги. Пойти на йогу.
Так, на то, чтобы пойти на йогу.
Да, начать.
Соответственно, на йогу кто пойдет?
Я.
Я это кто? В данном случае, да, йогой чем будете заниматься?
Тело.
Значит, куда будет направлен магнитный огонь, магнитный синтез?
На тело.
На тело.
А ты куда направляла?
Куда?
На йогу.
Нет, ну а я, да, я конкретно на то,
куда?
Что я хочу, на развитие условий.
Но ведь это куда-то я хочу, но ведь это я хочу. А показываешь, вот туда кто-то хочет. Естественно, ты куда-то направляешь, а кто пойдет на йогу-то? Зато все вокруг поняли, да? Еще раз. Я делаю практику магнита, да, то есть я синтезируюсь с отцом и прошу, да, вот отец, прошу, ну, дальше я не знаю, как конкретно, но, допустим, прошу простроить условия, чтобы мне получилось пойти на йогу. Или, может быть, на следующий день, да, меня там интересует. Прошу, там, допустим, подготовить мое тело, насытив его магнитным огнем, для того, чтобы оно было способно, соответственно, тренироваться практикой йоги. И каждый день там какой-то новый мыслеобраз. Соответственно, у отца на это попросила огонь, направляю сквозь меня матери. Соответственно, у матери на это попросила, сквозь меня направляю отцу. Во мне начинает рождаться движение двух потоков огня сквозь меня. Я могу это ощутить?
Угу.
Можно. А кто меня торопит?
Весна скоро.
Это уже наступило сегодня. 1 марта. Кто нас торопит? То есть мы сами торопимся и в итоге пытаемся, да, получить эффект, но при этом не уделяем должного внимания тем параметрам, которые базовы. Вот когда я освою практику настолько, что для меня это будет легко, я даже не задумываться, но я буду все время что-то ощущать, тогда я могу уже ускоряться. Но когда я учусь этому, мне требуется время, внимание на то, чтобы это освоить. Ну, допустим, я никогда не играла на музыкальном инструменте. Решила освоить. Если я, знаете, как это, пришла к учительнице, учительница, помогите мне, научите меня играть. Учительница рассказала, что там, как надо делать, да, как там пальцы и так далее. Да? Я села и сразу заиграла, да?
Нет, конечно.
Но фортепиано мне сразу покажет, что я что-то не то делаю, правда? Уж я услышу, что я что-то не туда нажимаю. Или туда нажимаю, но не туда. В смысле, не та нота должна быть сейчас. Почему? Потому что пальцы не натренированы. Значит, мне нужны какие-то упражнения, да, для того, чтобы развить гибкость рук, пальцев, в смысле. Мне нужно там еще что-нибудь. Допустим, нотную грамоту изучить. Для начала. То есть получается, оказывается, что есть что-то такое, что я готовлюсь, потом начинаю учиться практиковать. И сначала там не знаю как, потом как-то еще, и потом постепенно уже, как там один известный музыкант играет так, что у него рояль или фортепиано в дребезге за время концерта. Такая экспрессия.
Проживание должно быть, когда ты направляешь это снизу вверх, сверху вниз, а не тогда, когда ты уже на
конкретном. Когда я направляю, то есть еще раз, да, вот, то есть в этот момент я уже включаюсь в какое-то определенное проживание. То есть я ощущаю, я чувствую. То есть кто-то больше ощущает, кто-то больше чувствует. Это разные этапы. Просто сначала ощущение, потом чувство. Но я при этом продолжаю, да, синтезироваться с отцом, с матерью, и сквозь меня идет вот этот вот огонь. Магнитно, то есть один сверху вниз, другой снизу вверх, и во мне начинают вот они притягиваться друг к другу в ху. И постепенно там нарастает концентрация. Чего?
Магнитный.
Если внешне сказать, да, по названию, то да. а по проживанию. И тут опять у каждого. То есть у кого-то горячий шарик. Знаете, как это? Как будто мне картошку туда горячую из костра достали и положили. Один скажет. Да? Другой скажет, ой, там что-то потеплело. Другой скажет, ой, точечка какая-то там начала. Никаких температурных эффектов нету, но просто вот что-то там такое начало происходить. Вот точечка там какая-то. Кто-то скажет, нет, не точечка, а у меня шарик. Но точечка это тоже шарик, только маленький очень. Такой-то шарик. Не знаю, как вот для пинг-понга, да, там у многих вот такой образ. То есть появляются уже какие-то границы, оформленности, вот объемы этого огня, который у меня там накапливается. Я его как-то ощущаю и чувствую. Некоторые видят, то есть уже действительно рождается проживание. То есть и видят, и ощущают, и чувствуют, и могут даже сказать, да, вот какого цвета. То есть видение, да, что предполагает, что я еще и вижу, какое оно там. Некоторые так и говорят, ой, у меня там такого-то цвета, такого-то. Но на самом деле это не принципиально. Но умеешь, молодец. Соответственно, вот у меня это сконцентрировалось. Дальше я что делаю? Я вспоминаю свой мыслеобраз магнита, мне нужно направить. Соответственно, я понимаю, что я не в абстракцию природу направляю. Тогда природа и пойдет на йогу. Но я подразумеваю, да, что когда я направляю, как ты показала, да, перед собой, то это пойдет куда? В идиллы каждого вокруг меня. Условиями развернется. Отлично, но желательно, чтобы пошло тело, и я добавляю, а вот сегодня я туда направила, там, в идиллы каждого. Соответственно, идиллы каждого большинство из нас пока не проживает. Или даже такое не стало. Хотя, в принципе, это такая же наша часть, как тело, как сердце, как душа или как что-то еще. Ну, мы такой цель не ставим. Проживать идеи каждого. Поставим, научимся. Потому что огонь тоже проживать можно. Да, вот у нас как раз душа. Помните, я вам вчера говорила, да, что у нас долго была проблема, как начать насыщать душу огнем, чтобы она не, как с водой происходит, да, не испарялась. Но через это мы пришли еще к чему? К тому, что душой можно проживать огонь, чувствовать огонь. Потому что раньше это было невозможно почувствовать огонь. А сейчас мы спокойно можем говорить, да, ощущать можно и чувствовать, а значит, можно чувствовать и диво каждого, который концентрированно живет синтезом огня. Для диво каждого там дух, свет, энергия, это, конечно, важно, но не настолько. Потому что есть части каждого горизонта, у которых будет свое определенное там, кредо деятельности. Соответственно, если телом хочу, то в следующий раз я сложу каким-то таким образом, подготовить мое тело к практике йоги. И тогда огонь куда пойдет? Уже в тело, где мне более комфортно и более привычно что-то ощущать. Но при этом ощущение, да, если я на все тело направляю, я проживаю, что тело заполнилось этим огнем, зарядилось этим огнем и устремлено к действию. Если я так смогу прожить, то я и дня не сижу. И уже пойду. Это ясно? То есть результат вы проживете сразу, что тело заполнилось, и она говорит, что, сколько можно сидеть? Вперед, на йогу! Это ясно? Я ответила на вопрос?
Ну, да.
Поэтому если мое тело не натренировано, есть люди, да, которые не натренированы, они не ощущают, они не проживают. То есть не чувствуют своего собственного тела. То есть только тогда, когда вот больно, тогда я чувствую. Что мне там больно, там внутри, ой, укольнуло. А до этого ничего не чувствую, что у меня там происходит. То есть, да, есть такие люди, которые не натренированы. Но это же не значит, что это не дано. То есть, раз у меня есть тело, значит, я могу его тренировать и развивать вот эти ощущения. Да? Для тела тренировка – это естество. Для других частей тоже потом постепенно станет. Потому что ум-то мы тоже тренируем. Начиная с первого синтеза, мы его тренируем на что? На вмещение разных объемов огня. И не только. Потому что все сначала приходит к нам в ху, а потом из ху мы уже начинаем распределять это там, в тело, вот как данном случае, там, или еще куда-то.
А хум это сердце?
Нет, хум и сердце это разные части. Поэтому хум это точка в центре груди, а сердце, если про физическое, да, то это вот соответствующий орган.
Нет, я имею в виду духовное.
А духовное нет. Нет. Оно больше.
Хум больше.
Хум может тоже быть больше, если мы его из точки развернем в сферу вокруг нас. Но это тоже надо натренироваться, чтобы она развернулась из точки в сферу вокруг. Соответственно, пока мы не натренировались с вами, мы только учимся это, да, оно так и остается у нас точкой. И может там чуть-чуть, вот в шарик, чуть-чуть небольшой разворачиваться. А центральное сердце духа, не духовное, мы не эти, не овны, люди. Соответственно, центральное сердце духа, оно у нас больше. И раньше мы определялись, да, вот как выйти на хотя бы первичный, минимальный размер вот этого сердца, которое с астральным телом, в астральном теле. Вот есть физическое, допустим, слева в основном у всех. Соответственно, в эфирном теле оно справа. Точно так же симметрично, да, справа. Если у вас наоборот, значит наоборот. А центральное сердце духа, оно сферично окутывает оба сердца. Угу. Как минимум, да. Но на самом деле может быть и больше. Угу. Соответственно, вернемся, да? То есть дух просчитал и определил, что на синтезы прийти, и у меня тут будут новые объемы духа тут же пребывать. И многие много раз проходят одни и те же синтезы, что никак не могут получить ту нужную концентрацию вот внутреннего проживания, они зачастую ответить не могут. Некоторые так и говорят, вот не знаю зачем, но хожу. Устремлены внутренне, да, получить ту концентрацию духа, которая требуется для того, чтобы они переключились в какое-то иное качество деятельности, действия. Но еще раз, да, можно так, и на здоровье, если у вас это. Но можно научиться организовывать дух и его воспроизводить. Поэтому сейчас в практике мы будем просить отца сразу способность наш дух воспроизводить наш дух в бета-галактике. Только, пожалуйста, не почкование. Дух не почкованием воспроизводится. Ну, знаете, как это размножение растений почкованием? Вот почки сейчас весной пойдут. Размножение почкованием это как? Ну, не клеток, а почек, в данном случае у растений. У нас с вами память в духе. Какая записана? Что вот раньше пред престолом Отца, или как называли, да, пред престолом Господа, первый круг тех, кто был непосредственно пред престолом Отца, были семь духов. Семь духов. То есть вот семь планов, там семь лучей, семь духов. Да, вот это семерица. И дух каждого человека являлся частью вот этого духа кого-то из этих семи. И к сожалению, вот и было такое слово, что каким образом, да, это произошло, что у нас появился дух вот этих первых семи. Почкование. То есть оттуда отпочковалось, появилось вот. Соответственно, пока мы были зависимы духом, да, то есть вот эта вершина была, у нас происходил какой процесс? Мы были частью вот этого большого духа. Какого-то одного из семи.
А семь, это как, что за духи?
Отцу. Нет, дело в том, что у них имена были, но они закрыты были. Так же, как многие не знали, да, что планету управлял на самом деле не отец планеты, а сама Асанат Кумар, Дева Злогоса. Это же мы потом уже узнали. А на тот момент, пока это происходило, это было тайное имя и почти какое-то в Гарри Поттере, да, там, не произносить. Знаете, как вот, не упоминайте имя Господа в суе. И, ну, в случае, та же самая история сработала. То есть практически имен не знаем, да, то есть мы только сейчас начинаем выявлять эти имена, кто же это, как их звали. Но начинаем выявлять, знаете, почему? Потому что так же, как отцы, вот такие, да, отцы раз в тысячу лет входят в воплощение человека, соответственно, подтверждают то, чего они умеют, чтобы идти дальше. Ну или что-то новое достигают. Соответственно, владыки или учителя, да, раз в тысячу. Как вы думаете, вот эти существа, которые называются духами, тоже имеют какую-то, да, периодичность воплощения? И вот мы стали это сейчас узнавать. Почему? Потому что большинство из них воплотило сейчас в людей и служат в идею физически. Только они сами об этом не знают, но благодаря тому, что они начинают, да, вот это вот, эманировать свой опыт духа, это становится возможным и удается открыть это уже от владык. Да? То есть раз они уже воплотились, они не отзываются на это имя, значит, можно это имя произносить. Ну, на самом деле, тут интересного особо-то и нету ничего. Да, конечно, это загадочная история, да, про семь духов вокруг престола Господа. Но это прошлая история нашей планеты. Хотя при этом такая традиция у отца продолжается. То есть есть те, которые фиксирует собой определенную эталонность огней, которые есть у отца. Соответственно, эталонность духа, света, их называют светочи. И, соответственно, еще те, которые фиксируют эталонность энергии. Для развития человечества, там, для кого-то еще. Но в данном случае это вопрос отца, и нас в эту эталонность не допускают. Потому что мы там свое вечно вставим, скажем это вот так, что мы умнее. Поэтому нас, как правило, вот к таким действиям не допускают. Но на данный момент это не значит, что это тайны. Уже есть практики, в которых нас приглашают, да, вот к участию в координации с такими явителями. Огня, духа, света, энергии. То есть базовых субстанций отца, которым он сотворил. Все окружающее, в том числе и нас с вами. Видно? Соответственно, каким образом заканчивается почкование? И появляется независимость. Но, с одной стороны, вот один из вариантов, это практика, которую мы сейчас делаем. А с другой стороны, есть еще то, что мы будем изучать седьмым синтезом, то есть когда мы действительно реально становимся самостоятельными. То есть мы снижаем такой объем огня, которым отец нас наделяет дальше уже стяжание, там у нас есть, так называется, 256 шестерец, которые каждый несут определенную концентрацию духа. И так как идет там стяжание, фиксируясь и координируясь с определенными присутствиями, то вы, получается, собираете свой дух с каждым из этих присутствий, этими 256-лицами. Вы таким образом восстанавливаете свой цельный дух. Соответственно, этот дух в вашем теле 256-лицы заполняет вот этим огнем, который вы до этого стяжали, и который, соответственно, позволит вам все это стяжать. Точнее, не позволил, а дал вам силы, чтобы вы это все могли стяжать. И в итоге это приводит к чему? К тому, что вы полноценно уже не потенциализацией на синтезе, синтезной 256-лицы, а реально вашей 256-лицы в состоянии ходить по присутствию, общаться с владыками и участвовать, в том числе и развивая какие-то определенные поручения, которые только вы отвечаете, метагалактики, больше никто. Тогда можно признать, что ваш дух независим. Зависимость вашего духа от каких-то тех семи закончилась окончательно. Ну и, соответственно, никаких привязок нет. Причем в данном случае, если у вас вот эта вот независимость не вырабатывается, то есть вы не стремитесь к этому, то даже если дух вошел в воплощение, вы все равно ищете, как бы притянуться к тому главному, центральному, от которого все пошло. Понятно, цельный дух в отце. Есть такая фраза, да, в духе отца мы едины. Чаще мы слышим только последнюю концовку. Мы едины. Где? В духе отца. Потому что мы его клеточка. А дух держит клеточки, чтобы они не распадались. То есть держит ту форму, которая определяет наше тело. На самом деле, дух это очень интересно. У нас за последнее время даже целая школа духа появилась. Кто там разрабатывает конкретно, да, вот именно это явление. соответственно, вам будет интересно, тоже начнете что-то разрабатывать или участвовать в программах тех школ, которые сейчас существуют в ДИВА. То есть по разным командам, в разных ДИВА есть ученики, которые что-то разрабатывают. Меня когда-то интересовал этот вопрос, потому что я глава иерархической школы Огня Духа. Но у меня уже поручение эту школу закрывать и, соответственно, переводить ее в школу статуса. Другое поручение, другое задание и, соответственно, другие цели. Поэтому побыла, поработала этой школой, семинары есть, даже книжку выпустили. У нас тут служащие меня удивили сюрпризом, хорошим сюрпризом. Выпустили книжку, когда наша школа происходила в Питере, они взяли все, набрали, напечатали. Я думала, не будут, то есть я знала, что они набирают, но я думала, что не будут печатать, а они напечатали эту книгу. Соответственно, потом покажу. Я привезла показать, что такая книга есть. Но это не к синтезу. То есть работа с духом есть, да, и вот одна школа закрывается, там другая открыта. Вот это. То есть определенная работа в этом направлении происходит. Соответственно, наша задача сейчас в том, чтобы наша душа, наши другие части, а есть дух каждой части, да, и цельный дух каждого из нас, чтобы эта работа, и вот эта решительность, дееспособность, там, действенность, умение достигать цели, умение ставить цели, да, умение реализовываться, срабатывало, нам важно учиться работать с духом. Соответственно, сейчас вот мы такой первый шаг делаем, мы стяжаем метагалактический дух каждого из нас, просятся вывести нас из духа планетарного явления, который в большей степени метаклассическим взглядом выглядел как стоячий. Знаете, как стоящее болото, да, когда там не очень хорошее, да, вот не когда там чистая вода появляется благодаря фильтрации, а когда вот в самом негативном оттенке, да, как мы говорим, вот стоячее болото. Вот это приблизительно продукт, который складывался у человечества пятый раз. Соответственно, коллективного явления духа пятой расы нет уже несколько лет как. А индивидуально у каждого он может продолжаться, пока не произойдет преображение. То есть вот, вы делаете первый шаг, чтобы это преображение у вас произошло. Я не знаю, сможете ли вы сейчас сразу прожить, как это. Что у кого-то накопленность духа такая, что вы проживете, а у кого-то нет. Потому что это, когда это новая субстанция, и вы раньше ей не применялись, то сложно прожить. Пока это не станет для вас, то есть это не устоится у вас, не станет естественным, вы тогда уже начнете что-то ощущать, чувствовать и так далее. Дальше. Видеть, слышать и развивать это. Соответственно, наша задача, да, чтобы этот дух мог практиками воспроизводиться. В данном случае не вот в том значении, которое у нас, да, воспроизводство, то есть дух рождает другой дух, а когда ваш объем духа у вас растет. Хотя у нас есть практика стяжания 256 лиц. Это воспроизводство духа в прямом значении, только отцовским способом, когда вы в поддержке огня отца рождаете точно такую же 256-лицу, как вы. По 1024 присутствия. Чтобы быстрее происходило заселение метагалактики человека. Потом еще их придется воспитывать, обучать их, в том числе и практику. Но благодаря этому, то печальное явление, которое там известно было во Вселенной, в универсуме, когда человечество истребили. Истребили. Неважно кто, неважно как. Нас осталось очень мало. Очень-очень. Соответственно, сейчас мы восстанавливаемся. Но мы решили, в данном случае не вы решили, а отец, но мы были устремлены очень на это. Что раз там, где, скажем так, последовательно мы могли выйти в Вселенную, в универсум и дальше, нас не очень рад видеть и ждут нас там с соответствующим стремлением дальше слопать и истребить, то мы пошли дальше. То есть мы смогли настолько войти в глубину выражения отца, чтобы выйти на совершенно иной тип материи, который называется шестипроявленная метагалактическая материя. дух, который мы сейчас будем стяжать, он не просто метагалактический, он шестипроявленный. Ну так, если сравнить, да, планета у нас раньше рассматривалась как первое проявление. А тут шестипроявленное метагалактическое. То есть сразу на несколько порядков проявлений выше, чем то, что нам приучено. Соответственно, раз это новый вид материи, который отцом был специально сотворен для нас, то отец продолжает, да, вот этот процесс сотворения, чтобы это не было пустым пространством метагалактики, то вот предлагает нам осваивать вот этот способ быстрого воспроизводства человека в метагалактике, когда мы стяжаем 256-летия, и по образу уже отца и нас они начинают жить в метагалактике. Как это и что это такое, это мы потом будем изучать. Просто увидите, да, что вы, получается, вот в этом еще процессе когда-нибудь, кто захочет, вы будете участвовать, и таким образом у нас метагалактика становится все больше и больше. И сначала они, как правило, очень похожи на нас, а потом постепенно у них появляется собственная индивидуализация. И в конце концов, когда приходит время с ними уже расставаться, потому что это самостоятельные люди, то они не всегда обязательно похожи на вас один в один. Хотя сначала было очень прикольно, да, вот смотришь, там, вот во Вселенной мы начинали когда это практиковать, там 64 ты, в смысле я. Смотришь, опять я, опять я, опять я. А потом, наверное, каждая начинала индивидуализироваться в обучении владыку, в практиковании там, всего того, что мы там с ними, в том числе и синтеза изучать, они помогали. И помогают, особенно когда сразу много сложных тем, и понимаешь, да, что физически сложно это разобрать и понять. И просишь, да, что вот ты мне помоги вот это разобрать, ты мне вот это, ты мне вот это. Они идут в библиотеки, которые там на присутствии, изучают это, потом встречаемся, общаемся. Так как вот этим явлением, да, синтеза отцов и рождения отцов созданы, то они очень быстро отдают опыт нам, а мы им. Мы им опыт физичности, который у них нету, а они опыт многомерности, который нет у нас. И мы быстрее восходим. И таким образом исполняем план отца, когда быстро заселяем метагалактику человеческим видом жизни. Видели? Но это пока вам не грозит, поэтому сейчас дух. Практика. Выжигаемся всем объемом накопленного синтеза и огня. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Вэй метагалактического проявления и направляем в Ху владык наш объем синтеза. Соответственно, принимаем тот объем синтеза, который направляют владыки, и начинаем из Ху переводить это во все клеточки физического тела. Соответственно, в клеточках, вы знаете, да, там в первую очередь по подобию куда тянется? В митохондрии. Но не обязательно. У нас задача ядра этих клеточек направить. Если в ядре клеточки будет восприимчивость огня, то наше тело будет быстрее преображаться физически. Соответственно, дальше, переключаясь с клеточного на огнеобразный взгляд, направляя во все атомы и молекулы, причем в данном случае достаточно силы мысли утвердить это. Огонь сам найдет, где у вас атомы, молекулы или какие-то иные виды углеобразов. И вы синтез владыка направляете во все атомы, молекулы, углеобразы, а там внутри углеобразов атомов, молекул, опять в ядро атомов, в ядро молекул, опять заполняетесь, только уже в более глубоком выражении, микро уровня восприятия. При этом не бойтесь это делать, потому что чем глубже мы проникаемся, тем шире границы нашего духа. Поэтому вот это важно. То достижение, которое у нас за последние годы сложилось. Потому что раньше мы только клетки и огнеобразы. Соответственно, проникаясь в ядра вот этих огнеобразов, то есть молекул, атом, частиц, элементов, искр, дальше вы находите вот эту концентрацию ядра в каждом таком огнеобразе. И чем больше вы насыщаете синтезом, тем глубже вы дальше проникаетесь уже вот в эти ядра, и постепенно они распадаются вот в этом микроухождении, в эту глубину каждого ядра. Они распадаются на множество точек субъядерного синтеза. Это та максимальная глубина вникновения синтеза, который мы сейчас достигли. Вы на субъядерном уровне заполняетесь синтезом водок. И прожив, что вы заполнились, переходим к изначальным владыкам, к уткуме фаи, метагалактического проявления. Девятьсот шестидесятого вышестоящего метагалактического присутствия. Синтезируя свой владык, стяжаем цельный синтез второго дня, третьего синтеза, изначально, что ищеваться каждому из нас и синтезу нас. И облекаемся, оформляемся в формы одежды сотрудника синтеза в явлении третьего синтеза, изначально стоящего отца. Синтезируя свой владыка, стяжаем синтез, огонь, условия, выявление старых планетарных условий, явлений духа каждого из нас. С завершением активности духа планетарного пятой расы. Кто проживает, что ваш дух древнее, соответственно, и иных записей духа планетарного, чисто планетарного, когда только планеты и более ничем. То у кого более древний, как правило, там уже не чисто планетарный. Во всяком случае, не обязательно земной. А значит, там уже записи иных активаций духа вполне возможны. Но это уже решает отец. А владыку просит появиться те записи, которые касаются чисто планетарного выражения, когда только одной планеты, и все. Иных вариантов действия, границ жизни не дадут. Только планета. идет этой концентрации цельного синтеза. Метагалактического синтеза. Выражение сначала хода Кутхови Фаи. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактического проявления. Переходим в зал изначального отца метагалактического проявления, 1024-го стоящего метагалактического присутствия, и встаем пред изначальным стоящим отцом метагалактического проявления. Приветствуем изначальным стоящим отцом. Синтезируя силу воли, стяжаем, выжигаем все синтезы в изначальном стоящем отце. И просим преобразить планетарный дух каждого из нас. На явление метагалактического духа изначального стоящего отца в каждом из нас, каждым из нас с собой. Синтезируя исходу изначально стоящего отца, стяжаем метагалактический шестипроявленный дух изначально стоящего отца каждому из нас. Вещая, выжигаемся. Дух метагалактики, шести проявленный, в нас фиксируется, не вход, он вход первично приходит, а дальше он первично разворачивается в позвоночнике. А потом идеально, когда разворачивается во всем вашем теле. Причем старайтесь прожить и топ-теле, вышестоящем, в котором в зале отца находитесь, и в физическом одновременно. Иосиф источали, что ищем Отца. Воспроизводство духа каждого из нас в метагалактике. И в ракурсе усиления концентрации духа в нас. Освоение метагалактики. Далее просим изначально стоящего Отца возможности завершить старые, древние тенденции духа, планетарного духа каждого из нас. В данном случае старый и древний, это как и объемы действий, как вот тех выдающихся людей, которые потом вспоминали, так и когда вообще никаких записей. То есть полное бездействие. Чтобы мы могли метагалактику осваивать не опытом только прошлых накоплений, которые как плюс, так и минус, а по-новому совершать. Здесь не торопитесь. Это не огонь. Дух от своей скорости. Если вы сейчас проживаете, да, что вот в этом явлении завершения старых, древних тенденций духа планетарного каждого из нас, из вас предметами какими-то что-то вывалилось, попросите у Отца совета, что с этим делать. Если вы проживаете какой-то оттенок некомфортного, неприятного, негативного, попросите прощения. И уже потом, отец говорит, сжигайте, стяжайте отца огонь и сжигайте то, что из вас вышло. Причем даже если проживаете негативно, это не значит, что тогда это было плохо. Поэтому, пожалуйста, никаких там комплексов вины, самоунижения и прочей фигни. Как бы вам сейчас это ни казалось. В зале пред Отцом, доверьтесь Отцу, идет сотворение вашего духа метагалактически по-новому. И спокойно отдайте все, что не соответствует этому новому творению вашего духа Отцу. Не жалейте, не расстраивайтесь, просто то, что вышло, сожгите. Раз Отец так утвердил. возжигаясь духом каждого из нас, метагалактически, шестипроявленным. Координируемся духом каждого из нас, с духом изначальствующего Отца, метагалактического проявления. Можете попробовать синтезироваться, но вновь синтезируясь, сотворенный дух может не понять, что это такое, поэтому координируемся, и дух Отца сам вам покажет, вашему духу, да, что можно делать. Соответственно, когда мы так координируемся, такое проживание, что заряжаетесь внутренне. Что нам интересно зарядиться там энергией, там силами, но на самом деле самый мощный заряд – это заряд воли и духа. В данном случае духа. Мы работаем чисто с духом. Зарядившись мощью духа изначально стоящего Отца метагалактического проявления, координируемся нашим духом с границами метагалактики, начиная эманировать дух каждого из нас, стараясь духом эманациями дотянуться до границ метагалактики. Из зала Отца не думайте, как просто духу дайте задание, он это сделает. Для него это естественно. Особенно с зарядом духа Отца. Для духа понятие свободы – это естество. Поэтому вы можете жить очень ограниченно, очень мелко, но ваш дух будет стремиться к свободе. Только свобода – это не когда что хочу, то и делаю. А свобода жизни с законами Отца. К чему стремится дух. Соответственно, в данном случае зарядом и поддержкой духа Отца вы духом своим проживаете границы метагалактики. Извините, если вот биологически сказать, да, среда обитания наша. Границы метагалактики. То есть это как минимум ваш дух таким образом нацеливается, да, на что? На 1024-ричное освоение метагалактики. Не на 7 или 3 плана, как было в предыдущей эпохе, а 1024-ричное. Thank you. тут прожив? Границы метагалактики, поддержки занятого духа изначально стоящего отца. Мы благодарим изначально стоящего отца. Благодарим изначальных владык Кутхулю Хаи. Возвращаемся в физическое присутствие. И вот с одной стороны, физически вы духом нашим разворачиваете идти у каждого, а с другой стороны, вы продолжаете проживать границы метагалактики. Помню, да, что если мы берем тот вот символический аспект и ракурс взгляда, да, что планета в шуньяте метагалактики, значит, метагалактика вокруг нас сферична во все стороны. И для духа охват этого объема метагалактического, шестипроявленного, естественно. И эманируем в Дива. Заявляем в Дива новое явление духа каждого из нас. Эманируем в Дива. 168-го проявления Курск. Дома изначально стоящего отца участников данной практики. И в изначальный дом изначально стоящего отца каждого из нас. Вот обратите внимание, да, дива каждого у вас вырос. А у кого-то оформился. Вырос, в смысле, стал больше, шире. Потом расскажете, хорошо? Сейчас перерыв будет, подойдете и скажете. И выходим из практики. Некая просьба, которую вы благополучно быстро забудете. Не возвращайтесь к старому состоянию, старым границам и старым масштабам.
Повторите еще раз.
Не смогу. Но живите вот той свободой, которую вы сейчас прожили, и теми перспективами, которые показал отец. Так. Перерыв вот по тем часам, где около 35, да, так быстро. Соответственно, 25 минут перерыва.